друзья, у нас сегодня с вами очередная встреча в прямом эфире. С вами Михаил Портнов из Кремниевой долины. Мы поговорим о событиях недели. Ну и как обычно в наших стримах это бывает, я очень аккуратненько так иду вопрос за вопросом и пытаюсь отвечать на ваши вопросы. Если вдруг какой-то вопрос не отвечен, бывают сбои, но в общем и в целом я очень-очень аккуратно стараюсь это не пропускать. Так что вот пишите ваши вопросы, и я со своей стороны очень постараюсь. Ну, из последних, так, для разогрева, значит, событий, что у нас? У нас такая была поначалу казавшаяся почти анекдотической ситуация с тем, что всяким видным демократам и тем, кто их поддерживает, то есть не только чиновникам и политическим каким-то деятелям, но и просто там некоторым людям другим, скажем, как там Де Ниро, да, который просто человек голливудский, разослали какие-то бомбы, и анекдотичность была в том, что как бы какие-то странные бомбы, уже шлешь бомбу, чтобы она уже хоть как-то рванула, понимаете, а тут получается, что сразу всем и ни у кого не рвануло, и, ну, типа как вот тут... Многие говорили, это все вот специально провокация там со стороны тех или этих. Но вот с утра, например, уже заарестовали человека, который этим занимался. Где-то там его ДНК отловили на одной из посылок, а у него уже был криминальный рекорд, то есть он где-то уже проходил по делам криминальным, и его быстро, значит, вычислили и заарестовали прямо на работе, где он там работал. Это было немножко за городом, во Флориде, немножко за городом, на стройплощадке. Оказалось, мужику 56 лет, в общем, там судимый, со всеми делами, из Нью-Йорка, он так, как бы, какие-то у него там связи с нью-йоркскими бандюками. И, в общем, такой явно на политической почве поехавший человек, то есть, когда показали вот фотографии его минивэна, и там он весь в политических агитках, там и с Трампом, и с Пенсом, и с флагами, и там CNN Sucks, и так далее, и так далее. То есть, вот, как бы, вполне реальный оказался человек. Ну, вот, не умеет делать бомбы. А так, в принципе, он от чистого сердца, так сказать, хотел, чтобы рвануло, но у него не получилось. Вот, то есть, человек вполне реальный. Не знаю, там добавило ли это к анекдотичности, я не знаю. Но Трамп, вот, видимо, пытается как-то какой-то политический себе словить на этой почве реально лишний балл. Он сегодня будет выступать о недопустимости вот, и так далее, и так далее. Ну, в общем, вот такая вот житуха происходит. Что еще вам сказать? Ну, вы спрашиваете, так, как бы, если что интересует. Что еще у нас тут в жизни страны? Все наблюдают с интересом, как движется этот самый караван из Гондураса. Сначала там в основном был Гондурас. Ну, собственно, он продолжает оставаться преимущественно гондурасским. В отличие от прошлого каравана, такого существенного, который был полгода назад, тот был организованный, и там была организация, которая его организовывала, там, иммигрантская. То есть это было понятно, кто, что и чего. В данном случае получилась такая фигня, что люди, общаясь в соцсетях, пришли к мысли вот об этом караване, и там как-то поддержка была. Дело в том, что из Гондураса за доставку в США берут 10 тысяч долларов. Это мало у кого есть такие деньги. То есть там есть специалисты, они тебя через границу, тут, там, у них всюду коридоры, и в Америку тебя забрасывают. Это стоит 10 тысяч, это очень дорого. А там по дороге много опасностей, сами понимаете. Вот. А тут как-то вроде рюкзак взял и пошел. Знаете, вроде как-то. И много желающих, которые давно хотели, но не имели 10 тысяч долларов, пошли. И потихонечку толпа разрасталась. Там начиналось там с 2,5-3 тысяч, потом вот обросло еще и обросло снова. Тонкость в том, что когда мексиканцы к этому делу относятся, в общем-то, сочувственно. То есть, они не рассматривают людей из Гондураса, как, допустим, преступников, а они рассматривают их как людей, которые в тяжелом положении оказались. Они выходят к маршруту шествия этого каравана, они там покушать приносят и так далее, сочувственно очень относятся. И вот они там себе потихоньку движутся. Там нет, никаких нет оснований считать, что там какие-то террористы к ним примазались, там тем более с Ближнего Востока. Вот они идут. Сейчас говорят, что их там стало уже 1007. Дело в том, что когда большие толпы народу идут, там сразу полиция, они все это дело сопровождают, чтобы там, ну, все было в порядке. Вот, поэтому там довольно безопасно для них, то есть там не нападут бандиты, потому что движение по Мексике, так в противном случае, представляло бы большую опасность для тех, кто движется. Так что, как бы, много бенефитов есть в том, чтобы быть частью этой колонны. Они пока движутся очень медленно, там где-то 15 миль в день проходят пешочком, но их довольно много. Будут ли деньги, даст ли кто-то денег, чтобы их как-то ускоренно доставлять к границе, это все не очень понятно. И намерения их такие, чтобы, допустим, попросить политическое убежище, но понятно, что часть каравана просто не дойдет. Часть каравана попытается, может быть, где-то просочиться без того, чтобы официально что-то попросить. Там, как бы, это не очень понятно, но, как бы, очевидно, что значительная часть их просто не доберется до границы. Что еще сказать? За прошлый месяц оприходовано было на границе 50 тысяч человек, которые помещены в всякие центры по задержанию. Так что 50 тысяч человек за месяц, поэтому 5 или 7 тысяч в этом караване — это просто капля в море по сравнению с тем, что движется и официально арестовывается. Мы не говорим про тех, которые просочились без ничего. Мы не говорим о том, что каждый день около 2000 человек, получивших официально визы, в среднем, статистически, если поделить, значит, 2000 человек приезжают в США по каким-то там визам, которые выдали им, но они не вернулись, то есть, как бы, такие невозвращенцы, то есть, такие же точно, вот, как бы, ну, не то, что нелегалы, они не то, что они попали в страну нелегально, они попали легально, но они не выдворились из нее вовремя. И речь идет о свыше миллиона человек с того момента, как у нас Трамп заступил на должность. Я просто чему говорю, что размахивать там чем-то по поводу 5000 вот этих вот можно, но это только произведет впечатление на тех, кто вообще не в курсе, что происходит. А что происходит? У нас только задержанных 50 тысяч в месяц. Только задержанных. Вот, и я думаю, можно легко умножить на 2 или даже на 3, чтобы сообразить, сколько их прошло без того, чтобы их задержали. Вот, и плюс, значит, мы имеем за последние меньше 2 лет, мы имеем свыше миллиона людей, которые приехали по визам, но не уехали из страны и так далее. Из тех же самых там латиноамериканских стран там и так далее. Такая вот интересная штука. Давайте мы пойдем теперь читать ваши вопросы, потому что я последние события так я более-менее осветил. Так, значит, тратим 2000 на еду в Нью-Йорк-Сити в месяц, семья из 3 человек. Это вы неплохо кушаете, я вам хочу сказать. Тут говорит, совсем не на красную икру, надо ли пересмотреть бюджет, или это нормально? Вы знаете, что я вам скажу? $2000, на мой взгляд, на семью из 3 человек... Это очень прилично. Ну, то есть, даже, я бы сказал так, на $1000 семья из 3 человек может очень нормально питаться. Ну, очень нормально. То есть, я не знаю, как вам удается на 2, но, может быть, это вы там, допустим, там включаете хождение по ресторанам, и в рестораны ходите 2 раза в неделю, может быть, так, я не знаю. Но, в общем, это очень-очень приличная сумма. Я не знаю, как вы ее тратите и так далее. То есть, у меня даже не укладывается. То есть, безусловно, можно и 5 тысяч прокушать, но так, чтобы вот... А икра, и что там икра? Она дорого не стоит. Правда, что не будут продлевать и давать грин-карты, если люди пользуются бесплатной медстраховкой? Ну, смотря какие люди, да? То есть люди, которым не положено сидеть на шее общества. Вот, и, безусловно, для них это как бы минус, но в конечном счете все определяется тем, что власти, которые решают эти вопросы, получают те или иные инструкции о том, как им с этим быть. Оно ведь и раньше не полагалось, то есть вот Понимаете, да? То есть раньше тоже человек въезжает в страну по грин-карт лотереи, и он обязуется не сидеть на шее у общества. Но инструкция была такая: не обращать внимания на фудстемпы, внимания не обращать, на медицину внимания не обращать. Инструкция четко говорила: ни медицина, ни фудстемпы не являются чем-то, на что мы смотрим. Сейчас они говорят: давайте смотреть на медицину, давайте смотреть на фудстемпы. Причем они хотели больше, они говорят: давайте смотреть, не пошел ли он в City College какой-нибудь учиться на субсидированную программу, понимаете? Это же тоже там было в части предложения. Поэтому, значит, меняется на ходу. Поэтому посмотрим, как будет к тому моменту, когда вам будет надо. Но сегодня тенденция такая, что да, могут, легко могут. Вот будет очередная истерика по мобилизации масс. И легко могут, да. Будут ли мочить с пулеметов по каравану или всех пустят? А их никого не пустят. Значит, и задача у каравана не в том, чтобы прорваться, а в том, чтобы организованно добраться до границы безопасно и там обратиться за политубежищем. Это как бы официальная идея каравана. Значит, мочить из пулемета совершенно никакого смысла нет. И военная операция, которая там планируется, планируется как гуманитарная, а не как военная. То есть не предполагается никакой стрельбы, не предполагается никакого такого насилия. И, собственно, даже вот эти 800 человек, которых сейчас туда перебрасывают в дополнение к тем, которые есть, они даже и не вооружены так, чтобы мочить кого-то. То есть это чисто гуманитарная такая акция. То есть последствия, которых они боятся там на границе, не в том, что надо будет стрелять по ним. Нет, они боятся, что как бы не было гуманитарной катастрофы. То есть их надо накормить, их надо в палаточки какие-нибудь там поместить. Надо организовать процесс интервьюирования. Ну, вот представьте себе, что приходит 5 тысяч человек или там 7 тысяч человек, ну, может быть, полторы дойдет, но все равно. Значит, надо как-то быстро им сделать предварительное какое-то интервью, чтобы отсеять сразу тех, кому говорят спасибо, до свидания, и тех, кому говорят да, пожалуй, у вас есть какой-то поинт, значит, пройдите вот туда. Поэтому чисто гуманитарная сторона кого-то волнует. Никакого такого, чтобы мочить из пулеметов, там нет. Это позиция такого боевого петуха, которая возбуждает республиканского избирателя. А так, в общем, нет, ну кто же их будет мочить? Забегают ли ко мне в дом мышки? Нет. А чего им у меня дома делать-то мышкам? Через 3 недели приезжаю по грин-карте. Вроде уже подготовился, почти все изучил. Ой, вам еще предстоит много изучать. Но интересно, как люди ведут себя за рулем? Благодарят ли водители друг друга, моргая аварийкой? Упаси вас Бог это делать. Упаси вас Бог моргать аварийкой. А какие есть тонкости? Ну вот с одной тонкостью мы разобрались. Никогда этого не делайте больше. Так, если вы хотите поблагодарить кого-то, кивните головкой так, рукой помашите, очень принято. Попал на самое начало, но ненадолго, к сожалению. Ну, можете в записи посмотреть, что ж там. Как самочувствие? Хорошо, я так как-то не домогал. Такое ощущение, что до меня забрался желудочный гриб, который тут гулял по офису, но вроде я так сегодня уже получше. Перешел на гречневую кашку, так день. Изумительно, друзья, гречневая кашка, изумительно. Вот я чувствую себя очень хорошо. 24 года живу в Украине, доход небольшой, порядка $250 в месяц, такой символический, можно сказать, доход. Можете, пожалуйста, подсказать, как заработать неплохие деньги, имея доступ в интернет и желание зарабатывать? Ой, господи, я вообще-то не специалист по зарабатыванию в интернете, честно вам скажу, но вы можете, например, учиться. Имея доступ в интернет, научитесь программировать, например, найдите работу, где платят хорошие деньги. Вот в той же самой Украине, там программист и даже, я извиняюсь, тестировщик программного обеспечения получает такие деньги, которые вам пока еще не снились даже. Ну, просто поучитесь, например. Вот, уже неплохо, понимаете? Если вы хотите зарабатывать приличные деньги, просто по факту того, что у вас есть выход в интернет, то это будет маловато, потому что в интернет-выход есть у миллиардов людей. Но вопрос в том, что они могут предложить на рынке труда. Понимаете, нельзя сказать, и у меня есть выход на рынок, что, как заработать? Предложите. Предложите что-то. Чем лучше то, что вы предлагаете, чем оно качественнее, тем больше денежки вы можете получить. Вот, собственно, я бы так сказал. Есть ли новости по ограничению выдачи разрешения на работу на OPT для иностранных выпускников американских университетов, про которых говорил новый судья? А никто пока не ограничивает выпускников американских университетов, иностранных, в их праве на работу, которая им временно выдается на какой-то срок по окончании университетов. Новый судья, вот этот Кавана, он когда-то высказывался на этот счет, в том смысле, что если ты студент, так ты и учись, а работать тебе не нужно. Но мало ли кто чего где высказался. Понимаете, все-таки в стране есть законы, и пока никто этих законов не отменял и даже не пытался отменять. Вот пока такого не было. У вас есть городок Ирвайн, есть в Orange County, да, между Лос-Анджелесом и Сан-Диего. Там находится большая игровая компания Blizzard. Там вообще много компаний, и хорошее очень место. Как там живется народу, дорого ли? Есть кто-то из ваших студентов? Там изумительно. Если бы я сегодня выбирал место для жизни, я бы вот жил бы там. Честно, там просторно, там новенькое, все хорошо зарабатывается. До океана недалеко, погода замечательная. Тут Лос-Анджелес, там Сан-Диего. Шикарно. Просто мечта. Вот серьезно. Orange County, вот это вот, это просто мечта. Работаю по 1099. Это значит, что человек получает все деньги, а потом сам рассчитывается с налогами. Потому что если бы он по W2 работал, другая форма, у него из каждого пейчека вычитали бы деньги в налоги. А в конце года уже там делался бы расчет, перерасчет. А с него не берут денег. Он должен, по идее, раз в 3 месяца сам отправлять, а уже потом перерасчет. Бухгалтер советует открыть C-корпорацию, но преимущество толком не объяснило. Как вы считаете, есть смысл? Я не вижу. Если бы она сказала зачем, я бы мог подумать. А так реально не вижу. Не-а. Так, еще и C-корпорацию. Да. Итак, что у нас есть? Это отдельный вопрос. Открытие корпорации, C-корпорация, S-корпорация, LLC. Это целый такой большой мир и так далее, и так далее. Но вы-то индивидуальный человек, понимаете? Вы работаете по своей там этой 1099. И так называемый self-employed такой. Или вот так же работают вот эти самые контракторы, там строители какие-нибудь и так далее. Вы и так, как компания, свои деньги получаете. Поэтому зачем вам то или это, как частному лицу фактически, понимаете? Зачем вам, как частному лицу, косить под то, что вы корпорация, я не знаю. Бывают обстоятельства, когда это делают люди. Это действительно бывает. Но вы должны сказать себе, зачем. C-корпорация вам будет стоить, например, $800 в год, просто ее поддерживать. Мало того, что ее зарегистрировать надо, но вы должны еще каждый год там платить 800, ну, может быть, в другом штате где-то меньше стоит, я не знаю, вот в Калифорнии там $800 или $900. А ради чего? Я вам другое скажу, когда вы поймете, что вам это не нужно, и вы захотите закрыть эту корпорацию, чтобы ее официально закрыть, вы тоже себе репу почешете как следует, просто чтобы это все сделать, и, ну правда, из-за чего? Так, идем дальше. Так, идем. Так, такой вопрос, говорит. Мне 20, молодец, заканчиваю последний курс в колледже. Ушел из школы после 9 класса, видимо, техникум так по-нашему, да? Могу ли подавать заявку на грин-карт? Последний курс, конечно, вы можете подать заявку на грин-карт. И вы там напишите, что у вас elementary school only, да, там самую первую позицию возьмите, там elementary school only, и для момента подачи это совершенно замечательно и нормально. К моменту, когда вы выиграете и надо будет уже дальше двигаться, у вас уже будет законченная среднее специальное образование, и вы там будете помечать как vocational school. Вот, собственно, и все. Вы совершенно идеально вписываетесь в эту концепцию. А почему среди русских в США так много тех, кто имеет крайне правые взгляды? С чем это связано? Но. Ну, мое умозаключение такое, что мы жили в стране советов, и эта страна такая была, знаете, ну, как бы сказать, основанная на насилии, там был культ насилия. И там, допустим, если кого-то надо ограничить, то надо расстрелять. Ну, или посадить в крайнем случае. Вот нельзя просто кордон поставить и не пропустить. Надо либо расстрелять, либо посадить. Понимаете, там, если кто-то с нами не согласен, его надо уничтожить. Если кто-то с нами не согласен, это враг. Или ты с нами, или ты против нас. Ты не можешь просто так быть. Ты либо с нами, либо против нас. Генетически как бы уничтожили вот, как сказать, вот источник кристаллизации как бы для нормальных людей, вырезали часть населения, знаете, вокруг которой могло бы создаться какое-то здоровое что-то. И дальше получается вот такой экстрим. Советский человек, он экстремален по отношению к западному, очень экстремален. Он по экстремальности ничем не отличается от, допустим, там, экстремального исламиста или экстремального какого-то, там, я не знаю, что еще бывает, нациста и так далее. Коммунизм и нацизм различаются в принципиальном плане только объектом ненависти. Все остальное это то же самое, но замените одно на другое. Ну, вот, вот тебе и будет там, и, понимаете? То есть, в принципиальном плане никакой разницы нет. Вот вы можете сказать, почему, например, сбежавшие после развала там фашистской Германии, уничтожения фашистской Германии нацистские преступники, почему они так и остались такими вот нацистскими? Ну так, блин, так они и были нацистскими, что вы от них хотите? Вот и эти то же самое, вот мы, вот, да, конечно. Так, изучаю English по Пилзнеру. Есть ли у вас отзыв по этой методике? Мне нравится. Вот у меня есть отзыв, вам нравится. А там, даже не знаю, что за методика такая. По мне, Пилзнер это пиво плезенское. Так здесь называют. Вот. Пилзнер это плезенское пиво. Были ли у вас со Светланой серьезные разногласия? Послушайте, если вы с женой поживете 43 года, как мы со Светланой, так, конечно, да. Когда вы допускали мысль о разводе? Нет, ну такого не было. Такого не было. Мы как бы из другого поколения, из другого воспитания. Мы когда женились, мы не исходили из того, что в принципе, ну нет, так нет, можно и развестись. У нас такой мысли даже не было. Поэтому все разногласия, которые возникают, они решаются в рамках того, что мы одна семья, и мы должны это решить в рамках семьи. Понимаете? Как же так? Так ни одна семья так не устоит. Вы что? Если вы допускаете, что семья может распасться в случае чего, так этот случай обязательно представится. Как же? Всегда будет случай. Если вы даете ему место какое-то, говорит, вот тут вот есть 1%, мы на это отводим. Он тут же прибежит. Скажите, пожалуйста, принят ли уже закон, когда при воссоединении гражданина с родителями, родителям не дают грин-карт с правом на работу? Вы знаете что? Закона такого никто не предлагал. Речь шла о некоторой комплексной такой реформе. Комплексной реформе. Смысл которой был в том, чтобы грохнуть семейную иммиграцию. И они бы с удовольствием ее, может, и приняли. Но дело в том, что вот то, что касалось семейной иммиграции, не имеет поддержки среди самих республиканцев. Достаточной поддержки. Это экстрим такой. Это экстрим. Трамп внутри республиканской партии опирается на экстрим. Потому что у экстрима, кроме Трампа, никого нет. Они будут его поддерживать всегда. У неэкстрима, а это существенное большинство, у нее экстрима, ну не Трамп, так этот, так тот, ну там есть еще люди, в конце концов, что партия решит, вот туда и пойдем. Поэтому он как бы опирается на экстрим. И то, что хочет экстрим, он пытается на всю партию наложить. Но В данном случае у него не получилось, потому что и забор вроде хотят, там и грин-карт лотерея никому особо не нужна, ни демократам, ни республиканцам, но семейная иммиграция — это то, что не прошло внутри республиканской партии. Поэтому вот это положение, которое было в той реформе, о том, чтобы родителям дать визу пожизненную, да, вот допустим, у меня мама с папой, да, блин, пожалуйста, живи. Вот тебе пожизненная виза. Живи на здоровье за счет своих детей или за счет свой собственный, и медицины, там, и все что угодно. Живи. Но не за наш счет. И без того, чтобы двигать на рынок труда и занимать чужое место. Вот эта идея, она как бы абсолютно в духе, так сказать, правого крыла республиканцев, но она не прошла как часть вот той реформы, которая не прошла. Стоит ли лететь в США из Беларуси, закончив только 11 классов? Я сказал бы вам так, это ваше личное дело. Значит, если бы я прилетел в США после окончания средней школы, когда мне было 17, а не в 34, как я на самом деле прилетел, то есть вдвое старше, я думаю, что существенно моя жизнь была бы другой, в хорошем смысле. Вот, поэтому, но еще раз, это ваше дело. А вы можете и в 30 не лететь, и можете в 50 не лететь. Кто же вас заставит? И оно, понимаете, фактически вопрос состоит в том, что, а зачем оно вообще надо? Понимаете? Как только вы ответите себе на вопрос, зачем вам вообще надо туда лететь, видимо, подлететь, имеется в виду не сам процесс перелета, а может быть, иммиграция какая-то, или как-то так уже, лететь, чтобы остаться, да, легитимно. А зачем оно вам? Как только вы ответите на вопрос «зачем», сразу снимется вопрос возраста. Как часто в дома забегают вредители в виде тараканов, крыс у вас на местности? У нас на местности никак не забегают. Но есть местности, где всякая дрянь ходит. И тарантулы ходят, и есть места, где крокодилы бегают, но они, может быть, в дом не заходят, а так могут где-нибудь там у бассейна лечь. Вот, жуки, пауки, ну, то есть, конечно, такие места. В основном это места такие пустынные, или, наоборот, очень тропические, такие влажные там. Это может быть и во Флориде, и в Техасе, и в Нью-Мексико, и в, там, я не знаю, и в Аризоне. В Неваде, может быть. Это обычно вот в таких местах. В остальной части страны там не больше, чем вы привыкли вот там, где вы живете. Но если вы, допустим, в средней полосе там России живете, или там даже на Украине где-то, да, там потеплей, ну вот то, что у вас там есть, то и тут есть. Но если вы, допустим, в бывшем СССР живете где-нибудь в пустынной местности, там ближе, там, я не знаю, к чему, там, к каракумам каким-нибудь, вот, или там, ну что там за пустыню у людей, значит, так вот у вас будут то же самое там бегать. Я не думаю, что сильно отличается. Так, есть ли шансы на рабочую визу у мужчины 52 лет, 52 года, 12 лет опыта разработчиком, Java, Android, там туда-сюда, без высшего образования? Ну, 12 лет вам заменяют отсутствие высшего образования в том смысле, в каком визу вам дадут. Значит, единственное, чего не хватает, это разрешение, это приглашение на работу. Значит, если есть работодатель, который говорит, берем, то вас ничто, вам ничто больше не помешает. Но, конечно, рабочая виза, там проблема в том, что есть квота, и желающих раза в 4 больше, чем эта квота. Поэтому, допустим, вот первый шаг, есть желающие вас нанять. Желающие вас нанять тратят деньги, ну там, грубо говоря, там $3000, чтобы отправить ваш кейс там, куда положено. 1 апреля начинается прием. Вот они раз, 1 апреля, запустят ваше дело в оборот. Дальше они соберут все эти заявки и увидят, что там вас в 4 раза больше, чем мест. И, соответственно, вы должны пройти лотерею. Они вас разыграют в лотерею. И, допустим, конкурс 4 к 1. Вот в этом сложность. А так, если кто найдет, если кто-то захочет вас взять, конечно. Другое дело, что когда работодатель, допустим, выбирает из большого количества людей, то, может быть, ему проще взять человека с 12 годами, который не в 40 лет начал, а, допустим, начал в 22, да? А сейчас ему 34, представляете? И те же 12 лет, но какая разница? С точки зрения работодателя. Но еще раз, абсолютно никаких ограничений нет. Абсолютно. Вот. Почему он без высшего образования, честно сказать, я не знаю. Но вот уже хотя бы за те 12 лет, которые он работает разработчиком, но уже закончил бы что-нибудь заочное. Почему не закончить что-нибудь заочное? Я вообще этого не понимаю. Что за проблемы такие? В чем разница между органическими и неорганическими продуктами, например, овощи, фрукты? А то у разных блогеров всплывает эта тема вскользь, но никто разницы не объяснил. Так зависит от того, как выращивается это все. То есть почва, удобрения. Иногда бывает, знаете, там, если это вы говорите про овощи, фрукты, есть же еще и там, например, птица и, не знаю, там, говядина какая-нибудь, там тоже есть свои тонкости, но идея в том, что можно взять, например, я не знаю, там, цыпленка, поставить его в стойло, выключить свет, так, в полумраке таком. И вот все, что делает цыпленок, он только клюет, а ему еще уколы делают, понимаете? И вырастает довольно быстро, вырастает некоторый шмат мяса со всем этим вот хозяйством, и вот вам его продают. Теперь смотрите, вы говорите, ну хорошо, давайте пусть он не будет на уколах, потому что вот как бы эти вещества, они потом вам в пищу попадают, пусть он будет не на уколах, и пусть он не будет в полутемном помещении, пусть он бегает. Бегает. Такой range chicken. Да, вот он бегает. Или там пастбищный такой, pasture. Вот он где-то бегает. Это другое дело, это уже совсем другой цыпленок. Понимаете, он бегает. Вопрос такой, а что он ел при этом? Если он ел какую-то кукурузу, а эта кукуруза была выращена с применением гербицидов, каких-то удобрений там и так далее. Значит, это другой цыпленок, у него другое мясо, у него другие вещества в этом мясе, которые попадают к вам в организм. Значит, а если вы берете этого цыпленка, которого кормили, пусть даже кукурузой, но эта кукуруза была выращена без гербицидов, без химудобрений, без бла-бла-бла-бла-бла, это другой цыпленок, это мы приближаемся к тому цыпленку, которого вырастили бы, например, наша бабушка и дедушка, там где-нибудь, там, не знаю, 70-80 лет назад, которые жили бы в деревне. Понятно? Поэтому то же самое с фруктами, с овощами, но вот один в один. Я могу вам сказать, что поскольку мы последние там несколько лет в основном употребляем вот такое очень органическое и очень-очень качественное и так далее, я могу сказать, что разница очень-очень существенная. Ну, например, вот, скажем, если вы взяли просто цыпленка, какого-то вот такого неорганического, неподлинного. Вот, вы из него не сделаете бульон никогда нормальный. Это будет просто помойка какая-то. То есть, понимаете, уже просто по качеству бульона вы можете сказать, что это был настоящий или не настоящий. Так что то же самое с фруктами, с овощами. Вы очень хорошо чувствуете это на вкус. Если вы едите только вот этих и не едите тех, вы не почувствуете. Если вы сравните, вы почувствуете. Такая история. Конечно, там есть еще много, знаете чего, хайпа, да, то есть, когда там пишут всякое такое, дурят людям голову просто потому, что они там не в курсе, понимаете? Вот, ну, конечно, да, там, взять пачку соли и написать на ней, что там нет холестерола, например. Это привлекательно, думаешь, вот холестерола-то нет. То есть, ты возьмешь пачку соли, где написано, что холестерола нет, и не возьмешь пачку соли, где не написано, хотя его там тоже нет. Так что, мое мнение о хасидах, комьюнити, хасиды как комьюнити. Ну, я не сталкиваюсь, я не знаю, но они есть где-то. Почему? Ну, ходят люди, верят там в Бога, почему? Не дай им Бог здоровья. Что, я очень хорошо отношусь ко всем. Они не хуже других, что хасиды и хасиды. Так. Как нужно вести деньги? обменять рубли на доллары здесь, в России, или с рублями в США. Ну, последнее, что вы хотите делать, это ввести рубли в США. Это я вам обещаю. Так, с пачкой долларов в чемодане пропускают же. Это кто же вам так сказал? Вы должны будете деньги продекларировать. Когда вы пересекаете границу, вы должны написать, сколько у вас там есть денег. Поэтому, если у вас есть там, по-моему, барьер 10 тысяч. То есть, до 10 тысяч на вас не смотрят. А с 10 тысячами и больше вы должны объяснить, собственно, откуда деньги, почему вы их везете и так далее. Потому что есть некие риски, связанные с торговлей наркотиками, вот этими делами. Поэтому не только через границу, когда, ну и даже вот банковские операции там смотрят, чем человек платил и как платил. А что там банковские? Вот даже вы пойдете машину покупать. Если там стоит машина, не знаю, там 30 тысяч, и вы вытащили из кармана там, ну или из пакета 30 тысяч, тут же прибегает несколько человек, там они под протокол, все это дело пересчитывают и так далее, и там, соответственно, зажигается красная лампочка там, где она должна зажечься. Принесли кеш. Вот, собственно, и все. Поэтому, так. Не как в СССР, когда свыше 200 нельзя было. Понимаете, в СССР свыше 200 это была проблема со стороны СССР. А в данном случае вы говорите о проблеме со стороны американских властей. Значит, американские власти требуют декларации денег, которые вы везете, если их больше 10 тысяч. То, что у вас в чемодане деньги, будет видно хорошо, когда просвечивать будут ваши манатки. Мне за 50 имеют два высших, техническое и юридическое. Есть политический кейс, поздравляю. Учу английский для учебы в вашей школе, о как. Но сначала планирую поработать, подтянуть язык в Америке. Куда посоветуете поехать? А куда бы не поехать, всюду хорошо. Я даже не знаю. Выбирайте, где тусовка хорошая, где климат, где работы много. Хотя сейчас вот как бы всю, мне кажется, всюду нормально. Но я бы, например, на Аляску не поехал, там холодно. Зато люди хорошие. Вот. Что с сайтом лотереи, говорят, выкидывает на странице, где информация о супругах и детях? Ну, я не думаю, что она, что сайт лотереи со всеми так обращается. Вот, может быть, это они к вам так отнеслись лично. А так, может быть, пойти там к друзьям, там сесть на их компьютер, а может быть, дома попробовать другой браузер, например. За кого буду голосовать 6 ноября? За Гэвина Ньюсома? Вы знаете, я-то его давно очень знаю. У меня когда-то дочь заканчивала университет Беркли. А он тогда, это было 20 лет назад, наверное, ну почти 20. А он тогда как раз мэром был Сан-Франциско. И вот он у них там выступал на процедуре, значит, вот этого graduation. И там все сидели такие нарядные, в этих халатиках своих, так в этих шляпках академических. Вот. И мы там со Светланой тоже пришли, сидели, большой такой амфитеатр, открыто все это на местности. Вот вышел этот Гэвин Ньюсом, соответственно, был моложе на, ну не 20, но сколько там, на 15 лет моложе был. Очень здорово, хорошую речь такую сказал, знаете, задорно, так, трибун настоящий, так, блин, он мне тогда очень понравился. Вот. А так, собственно, чего? Я не против. Ну, не один, так другой. В чем разница? Ну, он хотя бы молодой мужик. Вот Брауну там за 80 хорошо. Хотя он тоже очень бодренький, я бы сказал, молодцом. Вот. А за кого еще там голосовать? Там есть еще от республиканцев человек. Но, во-первых, у него нет шансов никаких. Во-вторых, он как бы абсолютно неизвестный человек. Ну, вот он, вот, понимаете... То есть люди, которые голосуют за него, например, просто потому, что он от республиканской партии, а не от демократической. Это, конечно. Но я же так не голосую. Я и за демократического не голосую, потому что он от какой-то партии. Я смотрю, что за человек, как, что. Так что я человек независимый, мне пофигу, из какой он партии. Будет ли стрим с избирательного участка? Или для этого необходимо спецразрешение? На избирательном участке нельзя снимать. Я пытался уже вот 2 года назад, мне говорят, ты что, говорит, спрячь свою камеру, говорит, и иди отсюда. Ну, в смысле, проголосуй и вали. Так, я собираю деньги и не спешу валить за визой. Не хочу отказ получить. Хочу уехать, но сразу не получится. И боюсь, что когда буду готов, то в США вообще нереально будет попасть. А в США и сейчас нереально попасть. Вы что думаете, США сейчас открыто для иммиграции, а дальше дверь, что ли, захлопнут? Закупорено, как я не знаю что. То есть там есть пару лазеек, там политическое убежище. По мелочи. Страна закупорена, как я не знаю что. Сейчас и может показаться, что ее сейчас еще больше закупоривают, но это не совсем так. Сейчас идет истерия. Антииммигрантская истерия. Истерия это проводится для внутренних совершенно целей и задач, чтобы показать, что вот есть некоторое универсальное зло, которое гробит страну. Это иммиграция. И есть силы зла, которые поддерживают иммиграцию. Это, соответственно, демократическая партия. Вот. А есть спаситель страны. Такой Добрынин Никитич, такой с Ильей Муромцем, значит, там, и Алешей Поповичем в одном лице, который сейчас этого соловья-разбойника, значит, грохнет и спасет страну от угрозы. Поэтому истерия чудовищная. Но с точки зрения законов, ничего не произошло вообще. С точки зрения каких-то там инструкций, которые они дают внутри этих законов, как бы не меняя сами законы. Ну да, там есть команда ужесточить. Ну, не знаю. В общем, я бы пока не заморачивался с этим. Так, выздоровел ли я? Ну, вы знаете, когда выходишь на стрим, так уже вроде уж совсем здоровенький, да? Так, возможен ли по движению бюллетеней Current в 2019 году? Я не знаю, о чем речь. Ну, в смысле, я знаю, но не в курсе. Помогите. Сидим, пытаемся заполнить форму лотереи. После заполнения информации нажима Continue выдает ошибка прокси сервера. Что делать? Первое, подождать и заполнить заново. Существенно что? Вы не нарушили ничего. Если вы придете через час или через два, или через день, или с другого компьютера и так далее, у вас нет проблем. Вы не делаете повторную заявку. Ну не получилось. Вот. Хочется, чтобы сразу. Значит, посмотрите, чтобы браузер у вас был, Internet Explorer, как они советуют. Я, например, с Хрома делал, вот я в демонстрационных целях, нормально прошло. У некоторых с Хрома не идет, с Edge не идет, а вот с Internet Explorer идет. Ну вот так бы я бы не нервничал. Тут самое главное не нервничать. Все нормально, все должно работать. Собеседуем тестировщиков. Так, но у нас в команде опытных тестировщиков нет. Где найти хороший список вопросов-ответов, чтобы отделить зерна от плевел? Ну, вы мне и так уж где-нибудь там в скайпе, может, напишите, я вам скину. Вы можете, конечно, погуглить там, типа, interview questions, там, да, software QA, interview questions, но, да. Дочери 22 в анкете на DV 2020 указал детей 0. Правильно, правильно. Дети, с точки зрения лотереи, это те, кто до 21-го. А те, кто после 21-го, уже не дети. Как бы в этом смысле. Как я отношусь к легализации марихуаны в Канаде? О, дает, в Канаде. А я в Калифорнии живу, у нас тут тоже легализовано. В Канаде. Мне до Канады дел нет никакого. Хотя, надо сказать, что в Калифорнии я пока не заметил хоть как-то, чтобы что-то изменилось с точки зрения легализации марихуаны. Вот как раньше... Допустим, идешь погулять, пахнет марихуаной, и сейчас точно так же идешь, и точно так же пахнет. То есть народ курил, и курит, и будет курить, я не знаю. Не вижу проблем никаких пока. Так. Трамп готовит указ, чтобы запретить караванным вот этим людям просить убежище. Только что прочел. Что думаете? Ну, когда я читал на эту тему, то там как бы мысль была такая, что они пытаются что-нибудь такое придумать. Никто не знает, что они придумают и придумают ли что бы то ни было. Но запретить человеку просить политическое убежище нельзя. Администрация не может этого сделать. Поэтому, может быть, они как-то хотят там воспрепятствовать, я не знаю, чему и как. Это отдельный вопрос. Понимаете, вот допустим, человек преследуется у себя в стране по какой-то причине, ему туда опасно возвращаться и так далее, и так далее. дело ведь не в том, как он пришел к американской границе, чтобы получить убежище. Он мог сесть на поезд и приехать. А мог, например, прийти пешком, а мог приехать на велосипеде, а мог приехать на такси, а мог пешком идти в караване. Но вот он пришел к американской границе, там стоит офицер, и он говорит, я хочу обратиться за политическим убежищем. И то, как он до границы добрался, не имеет никакого значения. Поэтому, если они что-то придумают, то мы посмотрим. Но дело в том, что все, что придумает администрация, может быть, как бы, отложено, запрещено и так далее любым федеральным судьей. Сколько вот у нас их тут есть по стране? Любым. Вот один федеральный судья говорит, я накладываю запрет на это дело. И все. Тоже, вы вспомните, как было с этим баном, на запретом на приезд людей из мусульманских стран. По-моему, там с четвертой, что ли, попытки. Оно так прошло, когда там уже ничего не осталось, выхолостили все. Уже им пришлось там и Венесуэлу туда включить, и Корею Северную, где там за год там 5 человек приезжает. Понимаете, и так вот они создали такой как бы бессмысленный, в общем-то, продукт. И вот этот бессмысленный продукт прошел. Да. А вот так, а вот то, что они хотели, нет. И заняло полтора года, там или сколько. Вы в прошлом стриме сказали, что эмоциональная нестабильность может быть результатом недостатка магния в организме. А может быть, нужно просто в зал пойти. Всю неделю об этом думал, не нашел ответ. Ну, я для примера. Кому-то не хватает физической активности, кому-то не хватает магния. То есть и то, и другое может быть решением. И причиной, как бы, и решением. Но у меня вот магния хватает. Но когда я стал ходить в джим, например, совершенно по-другому стал себя ощущать. Может быть, даже и вы меня видите. Вот у меня плечища стали побольше. Так я вот выгляжу. Ну, мне нравится. Я как бы считаю, что получше. Настроение другое. Я уже дома себе поставил скамеечку. У меня была шведская стенка, канат там, эллиптика у меня это было, но... Я поставил себе скамеечку, я купил такой рэк с гантелями, гантель к нему прикупил. Вот, и так могу, мало того, что я 3 раза в неделю в джим хожу, я еще дома, и так, еще у меня есть этот самый эспандер такой на разные веса. Вы что, шикарно, чувствую настроение не то, пошел, покачал, попыхтел, медитация. Поэтому, что ж тут сказать, может быть, вам этого не хватает. Вы пока не попробуете, не узнаете. Так. Задавал вопрос про мышек. Просто у вас идет стройка. Идет стройка. Это уже заканчивается, да. Интересно, как с этим борется? У моих знакомых в частном доме почти у всех с этим проблемы. Ну, в частном доме просто все. Когда у вас частный дом, вы приглашаете компанию, которая занимается борьбой с всякими вот этими вот, ну, как сказать, грызунами, тараканами, там еще кем-то. Они приходят, вы становитесь на сервис, на обслуживание. И они раз там в 3 месяца приходят, что-нибудь закопают в землю там или проложат тут и там. И все. Когда делают бейсмент, ну, то вот под домом вот это вот место, да, ну, не подвал, но вот как crawl space, такой, где там прям между землей и домом. Там сеточки такие ставят, чтобы с одной стороны вентилировалось, чтобы было открыто, с другой стороны, чтобы крысы не проникали. Мышек у нас тут я не слышал, чтобы были мыши у кого-то. Но вот крысы бывают, но это закрывают вот так, чтобы они там не лазали. Вот, даже не знаю, что. Тут белки скачут со всех сторон, тут какие-то эти самые ракун, как барсуки, да? Ракун, я думаю, как правильно. Вот эти ракуны тут со всех сторон шастают, суслики копают, гоферы, так называемые, вот со всех сторон. Но не так, чтобы в дом ходили. Если у вас учиться, на каком уровне должен быть английский? Ну, я всегда говорю одно и то же. Значит, английский должен быть на уровне прохождения интервью. Учиться проще, чем пройти интервью. Вы можете... без того, чтобы говорить хоть что-то, можете научиться читать книжку, например, да, вот видите, там какое-то слово, смысл слова понятен, а если вы попытаетесь произнести, вас никто не поймет. Поэтому научиться какой-то дисциплине гораздо проще, с точки зрения иностранного языка. Научиться этой дисциплине на иностранном языке гораздо проще, чем пойти и на этом языке проходить собеседование на работу. Поэтому, если ты хочешь взять курс с целью последующего получения работы, то тебе нужна более высокая планка. И эта более высокая планка – это планка прохождения интервью. Поговорить. Акцент не имеет значения. Вы можете немножко там «моя-твоя», достаточно полуграмотно, ну не так, чтобы уже все лежали под столом, но тоже никто к грамматике вашей цепляться не будет. Акцент, произношение, грамматика, никто не цепляется. Но вы должны быть функциональны, понимаете? Как быстро я освоился в Америке. Ой-ё-моё. Ну, с учетом всяких обстоятельств осложняющих, то есть то, что у меня английского не было, вообще практически никакого, то, что толком профессии не было, так, чтобы вот по ней работать, то, что рецессия была в стране, это все 90-й год, и вообще с работой было плохо с любой, и так далее, и так далее. Ну, я думаю, что вот вместе с этим совсем, ну вот года через три мы были уже в очень хорошей форме. Года через три мы уже квартиру купили, а еще через 2 года дом купили в дорогом месте, в очень дорогом, по местным понятиям. То есть мы, может быть, так не сразу стартовали, но мы быстро двигались. В основном, конечно, это английский. То есть даже в плохой экономике, если бы у меня английский был другой, получше, да, это было бы совершенно другое дело. Мало того, я же еще, первая это моя работа, я преподавал. Можете себе представить? У меня и английского нет, а я еще и преподавал. Отдельный разговор. Но если вы хотите нормально адаптироваться и нормально двигаться, вам нужен английский раз, и желательно профессию иметь какую-то, чтобы не приехать вот как мы, там, да, два. Так что, как у вас с фруктами зимой? Большой выбор. А я думаю, что с фруктами зимой выбор такой же, как и летом. У меня нет ощущения, что зимой какой-то другой выбор. Зимой просто они, может быть, приехали из каких-то других мест. Вот так мне кажется, я не знаю. Может, из Австралии что-нибудь подвезут там. Те же самые фрукты, вот круглый год одни и те же. То есть, может быть, уровень свежести или, скажем, удаленность до места производства, как бы, может меняться. Соответственно, цена меняется. Черешня, допустим, черешня в одно время года цена, или черешня в другое место время года цена. И вот это варьируется, но так, чтобы вот на полке лежало, то же самое. Где варьируется, я вам скажу, где реально варьируется, это то, что называется farmer's market. Вот вы когда идете на рыночек, да, там, где фермеры, ну, так называется, фермеры продают. А здесь же Калифорния, здесь фермеров много, здесь сельскохозяйственный очень штат. Кроме технологий там и ракетных баз, вот, еще мощное сельское хозяйство. Поэтому они тут небольшие, эти фермы. Это не Техас, там, где это раньше, там, конца края нет. Ну, небольшие. И вот там действительно вот чего вот сейчас созрело, то и продают. Поэтому, конечно, есть время, когда много-много всего, прям глаза разбегаются, а есть время, когда там какие-то корешки лежат, там и уж не знаешь, что с этим делать. Это правда. В магазине нет, в магазине всегда все. У нас на канале, кстати, полным-полно видео, вот, которые я снимаю в фруктово-овощных магазинах, или там где-нибудь у хайвея какие-нибудь раскладки стоят. У нас на канале много-много таких, ну, я не знаю, десятками. Поскольку мы часто ходим, то я там и снимаю. Устроиться на работу после операции на сердце. Реально в США или нет? Андрей, ведь никто же не знает, была у вас операция или нет. Вот пришел человек, говорит, хочу работать. Они говорят, это знаешь. Ну, интервью производится, да, такое проводится, собеседование. Откуда же им бедным знать, значит, была операция у вас и какая? Если у вас, допустим, проблемы с кредитной историей, они, когда нанимают, они делают запрос. Есть такой процесс, называется background check. Вот, они проверят, нет ли у вас проблем с кредитом, они проверят, нет ли у вас криминального какого-то прошлого, там тоже есть возможности. А насчет операции на сердце никто не знает. Поэтому дело такое. Как мои успехи в фитнесе? Ну, мне нравится. У меня единственный критерий, это хорошо ли мне самому на самом деле. Мне, не то, что я на соревнованиях выступаю или там с кем-то пихаюсь. Я недавно, неделю назад, что ли, там полторы, повесил видео, как я там сижу, пыхтю с разными там снарядами. Буквально вот недавно совсем. Ну, хорошо, знаете, вот когда так накачивается, и ты вдруг видишь, что у тебя тут много, знаете, и плечи. Как-то так, вот хорошо, и да, и дельта, и задняя, передняя, хорошо, ну, приятно, действительно. Чем бы, кроме школы, вы хотели заниматься после выхода на пенсию? Например, пошли бы преподавать парт-тайм в университете? Нет, абсолютно нет. Ни один университет не меняет жизнь людей кардинально. Ну, то есть, в смысле, что, может быть, сам факт того, что он закончил университет, особенно приличный, конечно, может повлиять и повлияет. Но если я работаю в университете, я какой-то маленький винтик какого-то такого процесса, в котором я ничего не контролирую. Ну, нет, ну я уже избалован, друзья, я так не могу. Значит, парт-тайм в университете. Я могу вот фулл-тайм или парт-тайм вот с вами общаться, и мне это гораздо более приятно. Вот. Так что я найду чем заниматься в охотку. Ну конечно, я не хочу нигде преподавать парт-тайм в каком-нибудь университете. Мне это совершенно... Я это перерос. Я парт-тайм преподавал в университете, когда мне было 30 лет. А сейчас мне уже скучно. Так. Если пошел после 9 класса в колледж. Так. Учусь на факультете компьютерных наук. Сейчас на третьем курсе. Первые два курса – среднее образование. Также сдавал ВНО, аналог ЕГЭ, после второго курса, как после 11 класса сейчас. Так. Предметы чисто по специальности. Живу в Украине, хочу участвовать в лотерее. Мои родители также принимают участие. Могу ли я участвовать вместе с ними и быть указан в их заявке? Вы можете, сколько лет, молоденький, до 21 года вы можете быть в их заявке. То есть, у вас есть три шанса выиграть. Мама выиграла, вы с ней поехали, и папа. Папа выиграл, вы с ним поехали, и с мамой. И третий шанс вы выиграли, но они уже с вами не поедут, вы поедете один. Так, едем в Лос-Анджелес с целью посещения достопримечательностей. Где лучше остановиться? В даунтауне или подальше, так сказать, за МКАДом? Дорого ли стоит Uber и часто ли пробки в городе? Пробки – это естественное состояние Лос-Анджелеса. Это правда. Насчет даунтауна, я вам скажу так, важен же бюджет какой у людей. Значит, если у вас такой бюджет позволяет, сидитесь в таком месте, где... Тусовка где-то там туристическая, там где вот, ну, где вы хотите погулять, потусоваться. Uber недорого стоит, но действительно пробки всюду. Вот. Знаете, я вам что посоветую. Если вы наберете так, W, я сейчас тоже наберу и вам передам. www.San Antonio Вайнери, одним словом. Винодельня такая. San Antonio Winery. Ну-ка смотрим. Попал, точно. San Antonio Winery. Это прямо в Лос-Анджелесе. Я бы сказал, что так, в общем-то, недалеко от даунтауна. Такое исторически интересное место. Так, сейчас я вам сброшу. Это винодельня. Когда-то в Лос-Анджелесе был большой винодельческий бизнес, но он погиб во время вот этого сухого закона. Вырубили виноградники, в общем, все пропало. А вот эта Сан-Антонио Вайнери, у нее в частности была лицензия на производство вин для религиозных целей. Сладенькое винцо они делали для церковных дел. И вот они выжили. Виноград им привозят вот из винной долины здесь, вот нашей Сонома-Каунти, тут вот в Северной Калифорнии. Им привозят виноград, они там делают много вин. Вина обалденные. Там есть тур минут, наверное, на 45, на час с дегустацией. На выходе там можно купить. Ну, вот мы когда едем, я, например, в багажник ящичек кладу. Вот, так что там есть винцо. изумительное. Оно недорогое, там долларов буквально 6-7 бутылка, называется «Кардинали». Это «Кардинали» очень похоже на, те, кто постарше, вот и меня поймут, «Лидия» было такое вино. Вот исключительно вот это «Лидия». Просто что-то невероятное, вот прям подскочить можно от восторга. Ну, в общем, короче, будете в Лос-Анджелесе, сходите. Так, мой вам совет. Я всегда, когда еду мимо, обязательно захожу. Так, если Трамп не наехал на какую-нибудь страну, значит, день прошел зря, пишут. Так, похоже, что задача стоит ускорить кризис. Вы, как человек, прошедший через несколько кризисов, посоветуйте, к чему следует готовиться. Вы знаете, что, я вам скажу, при всей, так сказать, активности Трампа, можно сказать, что кризисы, в общем-то, приходят и уходят независимо от деятельности президента. Они просто приходят. Конечно, и президент, и Конгресс, и Верховный суд, и Federal Reserve Bank, и так далее, и так далее. Они все как-то по чуть-чуть влияют, но, тем не менее, кризисы приходят и уходят. Поэтому к чему готовиться? Ну, я, например, не держу денег никаких в акциях или там в mutual funds. Вот у меня там ни копеечки нету. Потому что я считаю, что там, ну, как бы неоправданно высокие цены. Вот если мы посмотрим на 2 года назад, тогда Dow Jones был 18 тысяч, а сейчас 25. Ну, может быть, чуть-чуть меньше, но уже было и 26 с лишним было тоже. То есть, фактически, то есть были моменты, когда до 50% рынок вырастал, понимаете, ценных бумаг, стоимость рынка ценных бумаг увеличилась на 50%, в то время как экономика сама увеличилась, там, может быть, там, не знаю, на 4 или даже на 5. Поэтому я бы не держал там денег. Если только у вас нет спекулятивного какого-то задора, и вы хотите там спекульнуть с риском того, что можно все потерять или половину, это другой разговор. Поэтому так бы, значит, с точки зрения подготовки к кризису, я бы сказал так, надо, в кризисе выживает тот, кто более востребованный, что ли. То есть, профессия, уровень квалификации. Вот если вы, например, там 3 года работаете на одном месте, и эти 3 года вы не росли профессионально, а просто вам было удобно, вот, то в случае кризиса у вас гораздо больше шансов заторчать, чем, например, у человека, который эти 3 года рос. Вот когда был предыдущий кризис, и действительно там в некоторых регионах страны прихватило как следует, Обама продлевал политику, так сказать, применения пособия по безработице. Потому что, в принципе, пособие по безработице работает таким образом. Ты потерял работу, вот у тебя на 6 месяцев есть пособие, и дальше его можно продлить еще на 3. Вот итого 9 месяцев. Там есть, ты можешь ходить на курсы, там специально есть, там оплачивается и так далее. У нас вот, например, в школе, да, в которой я руковожу, у нас есть студенты, которые приходят вот по этим программам, за них хорошо платят, там 6 тысяч за человека дают и так далее. Вот. Но 9 месяцев кончилось, ну давай теперь сам. Обама продлил вот это вот все до 24 месяцев. 2 года люди могли не работать. И как это часто водится, значит, кроме тех, кто действительно, совсем труба была с работой, кроме них, было много народу, которым было очень комфортно не работать. Особенно, когда ты мало зарабатываешь. Например, человек, который получает 100 тысяч зарплату, и человек, который получает, скажем, 40 тысяч зарплату, они оба получают максимальное пособие по безработице. Одинаковое. И таким образом, если ты, скажем, получаешь мало денег, и пособие по безработице, это там, скажем, 80% от твоей зарплаты, что ты пойдешь работать, да, те же платят. Поэтому люди, которые мало получают, они гораздо больше склонны подольше засиживаться на этих пособиях. Но что произошло? Через 2 года, когда им уже сказали, все, ребята, вы теперь сами давайте, а работу трудно найти, понимаете? А кто тебя хочет? Ты 2 года не работал, кому ты нужен нафиг? Ты уже деморализован, ты уже совершенно в другом мире и так далее. Во проблема. То же самое и здесь. Когда приходит кризис, и ты последние годы, что называется, enjoy life, да, сидел, ни хрена там не делал, никуда не стремился, ни к чему. А так сидел. Знаете, и все теперь обязаны. Теперь ты потерял работу, и все тебе обязаны. Поэтому, если вы хотите готовиться к кризису, значит, подготовка к кризису полностью в ваших руках. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих в данном контексте. Таким образом, вы берете свою жизнь в собственные руки, и вы спрашиваете себя, что у меня за профессия. Вы спрашиваете себя, на каком уровне я в этой профессии. Или вы серьезный специалист, или вы поц, я извиняюсь. И это ваш выбор. Понимаете? Это ваш выбор. Никто не скажет, быть тебе серьезным специалистом или быть разгильдяем. Вот и все, это ваш выбор. Хочешь быть разгильдяем, не спрашивай про кризис. Любой кризис твой. Понимаете? Смотрел ли я какой-то там канал? Я не знаю, о чем речь. Так. Как раз смотрят нас под пиво, воблу и чипсы. Ну, я мысленно с вами, но, конечно, переживаю с точки зрения здорового питания, и ни пиво, ни воблы, ни чипсы к здоровому питанию отнести нельзя. Но тот кайф, который ты получаешь вот от этого нездорового питания, я, конечно, разделяю, как человек, которому уже 62 года и который себе позволял всякие безобразия за это время неоднократно. Долго жду ответа от вас в скайпе. Это как же так? Заявку за себя я уже подал. Вы знаете что, я не знаю, на каком аккаунте, я пойду проверю. Я обычно отвечаю мгновенно в скайпе. Ну, я гляну. Вы знаете, что сделаете? Вы мне это самое, напомните о себе. Там же в скайпе скажите, напоминаю о себе. Оно выскочит, и я увижу. У меня полное ощущение, что я очень оперативно отвечаю. Тот, кто имеет зачем жить, сможет вынести любое как. Ницше. Как найти свое зачем, когда очень сильно заблудился в жизни, попал в тупик, чтобы показался путь? Это большая философская тема. И, конечно, как вам сказать, надо бы поговорить, конечно, не в этом формате. Есть удивительная книга, я не знаю, как она по-русски называется. По-английски она называется «Man's Search for Meaning». Короче, там дяденька один, он, по-моему, австрийский психолог, еврей, оказался в концлагере в немецком. И вот он в этом концлагере наблюдал много чего. И вот уже потом написал книгу, значит, «Поиск смысла человеком», да? «Человек и поиск смысла». Я не знаю, как она переведена на русский язык, я просто не знаю, как она называется там. Так вот, и он говорит, что люди, у которых не было зачем жить, они просто умирали. В условиях концлагеря они просто умирали. А люди, у которых было зачем, я не знаю, там дети, идея фикс какая-то, еще что-то, они выжили, они все прошли. То есть их лагерь не убил. Поэтому такая вот история интересная. То есть иметь зачем, это такая сильная вещь в жизни человека. И оно меняется. Понимаете, меняется зачем. Все это не то, что в 15 лет зачем, это то же самое, что в 50. Нет, меняется обязательно. Но важно иметь зачем. А как найти свое зачем? Надо постоянно искать свое зачем. И даже когда у тебя есть зачем, и ты думаешь, что ты знаешь свое зачем, это не значит, что оно не изменится и не переключится на другое. Это абсолютно естественный такой процесс. Вот эта вот эволюция, зачем, очень сильно меняется. Как искать? Ну, один из способов — это поговорить с людьми, которым вы доверяете, и которые как бы могут там... имеют опыт в этих делах и так далее. Бывает, что нужно обратиться за помощью вовне. Как бы, есть люди, не способные обратиться за помощью, есть люди, не способные принять помощь, даже когда им предлагают или что-то. Это очень-очень много сложных вопросов. И если бы мы с вами вот так вот сели бы и были квалифицированы в том, чтобы на эту тему поговорить, мы бы с вами еще один талмуд написали, да, если бы кто-то за нами стенографировал. Потому что в этих ваших вопросах вообще весь смысл всей философии мировой, правда? Вот. Я, Константин, Давайте я выражу уверенность в том, что вы пробьетесь с этим делом, потому что вы уже сделали очень важный шаг в направлении этом, потому что вы уже задались вопросом. Понимаете, проблема у тех людей, которые вопросом не задались, которые считают, что у них все хорошо, или они считают, что может быть и плохо, но нет смысла искать, потому что все равно не найдешь, или кто-то нам будет мешать, или там что-то еще такое. А вы задались вопросом раз, вы верите в то, что ответ есть, значит вы ищете путь, вы уже почти там, вот чуть-чуть осталось, так что уже совсем неплохо. Так, как лучше выучить английский язык? Это вопрос в первую очередь того, что вы за человек и как вам лучше учить. Механизмы, так сказать, усвоения информации. Второй момент состоит в том, зачем. Если вам нужен язык поговорить для туризма, для иммиграции, там, для работы, это одно. Если вам нужен язык там, для чтения, скажем, технической литературы, это другое. Но, в принципе, я, например, никогда не учил язык, как его учат вот там на курсах или в университетах, там в иньязах и так далее. Я приехал сюда вот и оказался в языковой среде. Я могу вам сказать, вот на моих глазах осваивали английский язык, например, мои внучки. Вот одной сейчас 11 лет, да, 12 скоро будет, а другой вот 4 исполнилось 2 дня назад. И за месяц назад ее отдали в детский садик, англоязычный. Так она в семье, она росла на русском, вот месяц назад ее отдали туда. Понимаете, я вижу, как люди осваивают язык. Вот я примерно был в таком же положении, как они. То есть они вот тут у них русский, а вот тут у них английский. И вот я так набирал. Поэтому как лучше, это есть педагоги, есть психологи, вот понимаете, есть люди, которые ну, действительно здорово знают. Но в общем-то, я человек практический. То есть я считаю, что язык, чтобы его знать, его нужно практиковать. И язык это не то, чему учат в иньязах, чему учат на каких-то серьезных курсах, чему учат дипломатов, там, будущих или разведчиков. Понимаете? Язык это инструмент общения. Вот, пожалуйста, можете общаться. Вот. Значит, поэтому для того, чтобы выучить язык на уровне общения на языке, надо общаться на языке. И в сегодняшнем мире, вот я сравниваю 28 лет назад, когда мы приехали в США, когда мы учили язык по, знаете, такие кассетки магнитофонные, вы, может, и не видели таких, вот такие кассетки магнитофонные были, и они там по 100 раз уже переписаны были там, и не слышно было ни хрена, и вот мы по этим кассеткам пытались что-то там такое учить. Вот, сейчас, когда есть, боже, когда есть YouTube, когда есть просто иностранные фильмы, когда есть носители языка со всех сторон и так далее, и когда можно общаться в скайпе, боже же ж ты мой, ну, это же совершенно другой разговор. Когда есть туризм, когда появилась масса педагогов, которые перестали калечить своих студентов изучением грамматики, вот эти попытки навязать иньязовский курс человеку, которому нужно в ресторан пойти, понимаете, в Париже. Вот они же не в состоянии были вообще учить, они не понимали, зачем они учат. Вот, сейчас у вас есть абсолютно все. В частности, у вас есть способность прикинуть, кто вы такой, как у вас легче идет. Я, например, могу легко зазубривать. И я легко зазубриваю визуально. Вот я могу написать и фактически фотографирую это все. То есть, мой способ выучивания я зазубриваю с листа. Понимаете, есть люди, которые на слух, у них лучше воспринимается и так далее. У меня отсутствует, например, я себя знаю, да, у меня отсутствует вот эта вот музыкальность, как бы, моего принятия, непринятия речи. То есть, я не могу, например, сказать без акцента. Я услышу тонко. Вот если вы будете говорить, я очень тонко услышу, где сказано не точно и так далее. Я очень хорошо слышу чужую фальшь. Я своей не слышу. И я это знаю. Поэтому мне очень трудно работать над произношением. И когда ты знаешь, вот, что у тебя идет, что не идет, и главное, зачем, да, вот тогда у тебя начинает быстро получаться. Вот, собственно, и все. Куда вам можно написать свой вопрос? ВКонтакте написано. Писать в личку Ютуба. Да, к сожалению, ребята, личка Ютуба больше не существует. Пишите ВКонтакте. пишите вот тут же, где вы написали, пишите. У нас есть форум, давайте я здесь напишу. У нас есть веб-сайт, называется Залив, www.zaliv.org. И там на zaliv.org есть форум. И на этом форуме, там легкая регистрация, значит, там можно оставлять вопросы. Обычно там мало кто чего оставляет, просто потому что они предпочитают так на ходу. Знаете, очень много пишут ВКонтакте, в основном у меня вопросы идут ВКонтакте, там большое общение. Чуть-чуть в Фейсбуке идет, практически ничего не идет в Одноклассниках. Как-то так вот я вот просто столкнулся с этим, я никогда не знал, какой там более приоритетный, менее приоритетный, но вот... Вот так. Можно в скайпе написать? Пожалуйста, в скайпе. Я считаю, что достаточно удобно. М. Портнов. Пожалуйста, можно. Пишите в скайпе. Так. Могу ли я по приезду начать учиться у вас? Но есть одно. Я плохо владею английским языком. Рустам, но если вы плохо владеете языком, то вы приедете к нам. Вы потратите деньги, время и не сможете найти работу. Поэтому я бы на вашем месте сделал бы так. Вы никуда не опоздаете. Приезжайте. Это может быть Калифорния, это может быть Кремниевая долина, это может быть Нью-Йорк, это может быть Майами, куда угодно. Приезжайте, начните жить и работать. Поработайте годик, пройдите социализацию. Да? И после этого вы можете учиться, вы можете приехать сюда учиться, вы можете учиться онлайн, это стоит там существенно дешевле. И все. Если вы можете учиться онлайн. Некоторые люди не могут сами заниматься, им надо приехать. Но вы туда приедете, буквально там, ну сколько тут, 3 месяца в школе, практика в компании, там еще пару месяцев. Через полгода вы уже работаете, нормально зарабатываете. Даже на начальной ставке. Но если вы приедете сразу к нам, то тогда получится плохо. Вы приезжаете в дорогое место, вы сжигаете свои сбережения, потому что вы полгода не работаете, да, пока у нас учитесь и надо как-то жить. И после чего, значит, вот такая фигня. Вы можете приехать, вы можете сюда, вы можете сразу пойти на работу, я не знаю на какую, ну, допустим, может, вы на стройке там работаете. Можете учиться вечером. Это занимает больше времени там и так далее, но опять это все упирается в знание языка, но во всяком случае вы не сжигаете сбережения, вы просто живете. Так тоже можно. Какая минимальная сумма должна быть с собой при переезде с США с двумя маленькими детьми? Ой, ласточка. Конечно, чем больше, тем лучше. Зависит сильно от вашей способности зарабатывать. Понимаете, не вашей способности тратить, то, что вы с собой привезли, а вашей способности зарабатывать. Допустим, если вы приезжаете с двумя детьми, у вас еще, например, супруг есть, и супруг хорошо зарабатывает, я не знаю, программист. Это один разговор. Вот. Если у вас такого нету, тогда надо смотреть внимательно. Есть форум, называется «Говорим про US». Он обычно под каждым видео на нашем канале, он там в ссылках есть, первая ссылка под любым видео. И там много-много рассуждений на эту тему, там громадный форум. Это лучшее, что есть вот по иммиграции. И там вы можете посмотреть, что стоит, где стоит, в каких местах. Там, и, так далее. И вот сколько иметь на первое время, тоже люди рассказывают. Но по большому счету, это все очень-очень сильно зависит от того, как у вас лично это сложится. Вот когда я был молодым специалистом и работал в ЦКБ Министерства связи, такое было, КБ в Москве. И там в нашем отделе разрабатывались такие контейнеры, знаете, вертолет бросает в тайгу куда-нибудь. И там вот, значит, какая-то аппаратура связи стоит, я институт связи заканчивал, значит, и вот там стоит какая-то аппаратура, и когда приходят люди ее обслуживать, то нужно внутри, значит, температуру, чтобы человек мог находиться. Ну, допустим, там, не знаю, 25 градусов тепла. А потом он ушел, а на улице минус 40. И вот мне начальник говорит: Миша, говорит, вот все данные про этот контейнер, там теплопроводность стенок, там и туда-сюда, значит, посчитай, за какое время он остынет от плюс 25 там, до минус 40, которые на улице. Ну и я составил там, ну как положено, знаете, там дифференциальное уравнение, значит, там решил туда-сюда и принес ему. Вот. И начальница, и был очень доволен собой. Значит, начальница моя, которая, ну там была женщина, ведущий инженер, она посмотрела на меня и говорит: Михаил, говорит, а вы знаете, говорит, на самом деле, чем определяется, за какое время остынет контейнер? Я говорю, чем? Она говорит, размерами щели под дверью. Понимаете? То есть, вот это ваш вопрос. То есть, сколько нужно денег там и так далее. Да, но есть щель под дверью, которая не должно быть, но она есть, зараза. И вот от этой щели все и зависит. Такая вот история. Какие вы видите плюсы и минусы после двухлетнего президентства Дональда Трампа? Плюсы? Я честно сказать, плюсов не вижу. Знаете, как это там, бывали хуже времена, но не было подлей. Вот мы живем в исключительно подлое, грязное такое время. Понимаете, вот как в блевотине. Поэтому, вот, собственно, мое восприятие. Я не хочу сказать, что раньше мы жили при коммунизме. Нет. Абсолютно. При всей омерзительности политиков, что левых, что правых. Но сейчас это просто блевотина. То есть, это уже конкретно Трамп. Почем у нас бензин? Не то, чтобы я так уж сильно прямо обращал внимание. У нас в галлонами, знаете, галлон это почти 4 литра. Вот цены все идут на галлон. Галлон бензина что-нибудь, я боюсь соврать, ну, не знаю, 3,50, вот так. Грубо говоря, доллар, литр. Вот так. Но цены все время ходят вверх-вниз. Это все зависит от цен на рынке нефти. И вот цены на бензин, на бензоколонке абсолютно синхронно движутся вместе с ценами на скважине нефтяной. Так, такая интересная зависимость у них. Так. Трамп пригласил Путина на ковер в Вашингтон после того, как Володя показал всему миру ракеты в мультике. Там, вы знаете, что на эту тему есть много разных рассуждений. Значит, дело в том, что Трамп сам по себе, как человек от бизнеса, в общем-то, ему по большому делу, так сказать, пофигу. Но тут появляется такая история. У него есть советник. Да, вот этот Болтон по вопросам национальной безопасности. И когда он выбирает советников, он не выбирает советников, потому что те хотят какую-то политику проводить. Он их выбирает, как сказать, лично, вот насколько он лично вписывается в его представление о хорошем человеке. А дальше выясняется, что этот Болтон, ну, в смысле, это и так было известно, человек известный, он такой довольно ястребиный такой человек, и как вот пишут, нет ни одного договора международного, из которого он не хотел бы выйти. Вот такой человек. И дальше, получается, дело не в том, что Трамп там чего-то. Трамп в этом смысле абсолютно аморфный. Но вот есть Болтон. Получается такая история, что этот договор мешает Соединенным Штатам развернуть ракеты вот этого среднего радиуса действия против Кореи Северной. И так, чтобы Китай, так сказать, тоже, ну, прищучить, так скажем, вот в этом регионе, потому что Китай там как бы очень сильно доминирует со своими ракетами и так далее, и так далее. То есть, стратегически для усиления, так сказать, позиции США в военном плане и для усиления давления на Северную Корею, понимаете? То есть, конечно, по Северной Корее, в случае с чего, можно и межконтинентальным жахнуть. Но это же совсем не то же самое, что, допустим, там стоят относительно небольшие ракеты, относительно небольшого радиуса действия, и вот они прямо тут уже стоят. Поэтому Корея сегодня, Северная, испытывает некоторый, так сказать, льготный, такой вольготный режим, считают так, ну вот как бы, и кочевряжется на переговорах, которые как бы с понтом там трубили, что прорыв, а прорыва пока никакого нет, кроме вот чисто такого... Ну, шоу такое, да, это же из шоу-бизнеса человек. Вот шоу есть, бизнеса нет. Поэтому, может быть, так, я не знаю. Хотя есть в Европе, да, там Польша та же считает, что Россия нарушает и говорит, давайте нам ваши ракеты, мы очень хотим, прямо чтобы в Польшу. Так. Китай возражает, Китай понимает, к чему идет. Так. Москва. Прошел испытательный срок. На первой работе тестировщиком оставили на постоянную позицию. Медленно, но уверенно по кирпичику укладываю свою дорогу. Спасибо, что подаете кирпичи. Ну, вы теперь уже свою фабрику можете наладить. Так, я так просто говорю, что кирпичи нынче в цене. Да, там. Вот, а вы уже давайте. Молодец, молодец, очень, очень правильно. Я вам скажу, разницы между тем, что делает тестировщик в Москве или, допустим, в Нью-Йорке, нет. Сейчас тестировщик в Москве в основном это делает на английском языке, на проектах, которые разрабатывают, там, скажем, в американских компаниях. И общается, на митинги ходит с этими же самыми людьми. Он так физически может быть удален, а так практически то же самое. Поэтому я знаю людей, которые так вот пару лет поработали, потом компания его переводит в Соединенные Штаты и грин-карту делает и так далее. То есть это как бы вы на пути, в общем-то, если такое настроение есть. Работаю машинистом на железной дороге. Хочу в США продолжить работу на железной дороге. Как думаете, возможно ли туда попасть, имея на руках грин-карту, и с какими трудностями я могу столкнуться? Трудность попадания на работу на железную дорогу в США состоит в том, что здесь практически нет железных дорог. То есть, когда-то вся страна была покрыта сетью, как Москва трамвайными рельсами. Но сейчас нету. И, то есть, не то, чтобы совсем нету, но то, что есть, представляет собой какое-то бесконечно жалкое зрелище. Я помню время, вот у меня приятель был железнодорожник, он в Израиль уехал, там где-то году в 89-м, и тоже думал, что он там в Израиле будет на железной дороге работать, понимаете? А там есть какая-то ветка, может даже узкоколейка там, я не знаю. Но, в общем, все. Вот в этом смысле США тоже так удобнее, знаете, как контейнер взял там и к двери доставил, а железная дорога, что с ней? Вот, поэтому я бы лучше на вашем месте не заморачивался. Если уже вы хотите эмигрировать, понимаете, иммиграция не подразумевает работу по специальности. Иммиграция это более широкий такой процесс, в котором вы знаете, зачем эмигрируете, и если нужно профессию поменять, вы уже ее меняете. Если вы просто по работе вас там перенесло из страны в страну, это немножко другое. Это не обязательно иммиграционный процесс. Это человек говорит, вот там я специалист в какой-то области, вот меня зовут в Ирландию, Австралию и Соединенные Штаты. Вот думаю, куда бы мне поехать? Это другой процесс. Не могли бы вы уточнить, какая сумма должна быть, чтобы пройти интервью по гринке? Есть ли вообще определенные требования по сумме валюты, которые должны быть у выигравших людей в лотерее? Требований таких нет. Есть общее требование, что человек не должен, оказавшись в Америке, сидеть на шее у налогоплательщиков, то есть получать из общественных фондов. Уж как они на это смотрят, я даже, ну, бывали люди, которые приехали вообще с 3 копейками и как бы их пропускали с 3 копейками, поэтому нет такого, знаете, вот четкого. В конце концов, если у вас есть квартира, и она стоит, там, не знаю, сколько-то она стоит, может сказать, есть квартира, я собираюсь ее продать. Вы не должны ее сначала продать, а потом идти на интервью. Может быть, откроете фонд помощи молодым людям из России, спрашивают. Где-нибудь от 17 до 22 лет. Хотят в США, денег еще не заработали. Показывают себя творчески или профессионально, и вы даете денег. А на что денег? На билет, что ли? Чтобы они в нелегалы? Я не понял. На что деньги? Телеведущую Меган Келли уволили из NBC News. В своей программе она заявила, что сейчас белые люди, сделав грим Blackface на Хэллоуин, обязательно столкнутся с проблемами. Как вы к этому относитесь? Я думаю, что у них не будет проблем. Да. Что касается Меган Келли, она работает в таком, как вам сказать, она работает в шоу-бизнесе, да, в новостном шоу, средствах массовой информации, там есть свои правила, там есть, чего можно делать, чего нельзя. Знаете, как, говорит, там, минер ошибается, сапер ошибается один раз, ошибся, рвануло. Понимаете, то есть, мы не должны с вами судить правила игры, правила поведения в каком-то бизнесе внешними какими-то абстрактными категориями. У них там есть свои правила. И это вызвало большое возмущение, то, что она сказала. Дело не в том, что руководство было возмущено. Возмущение было очень широким. И, в общем-то, люди на идеологической работе, а это идеологическая работа, люди на идеологической работе должны придерживаться некоторых правил. Если бы она работала, скажем, на Fox News, да, значит, у нее были бы одни правила. Она могла бы лгать беззаветно про Клинтон, там, Обаму и так далее. Если она работает, например, на там, NBC или там, CNN, она может делать то же самое в отношении там, еще кого-то. Понимаете, но ты не можешь работать на Fox News и там, рассказывать правду про Трампа. Понимаете? Это не положено. Положено лгать про демократов. Не положено рассказывать правду в том смысле, в каком она противоречит политике станции. Поэтому не нужно из нее делать какого-то борца за что-то. И не нужно из администрации этого NBC News делать каких-то врагов там, демократии или свободы слова. Это не имеет никакого отношения ни к тому, ни к этому. У них есть некоторые отношения, есть какие-то правила игры, есть контракты, которые, значит, заключаются. Она работает по контракту. Если, не дай бог, администрация нарушит контракт, она станет мультимиллионером в один день. Поэтому все по-честному, не сомневайтесь. Как купить вашу книгу, спрашивают. О, моя книга хорошо продается на Амазоне. Идете на Amazon.com, ищите книгу. У меня, что вы себе думаете, у меня прямо на столе лежит. Вот. Идете на Amazon, но я бы на вашем месте не стал ее покупать, если только вы не любите читать именно бумажную, потому что под каждым видео есть ссылка. Ну, еще раз, в стриме набор ссылок другой, там как-то по-другому это компонуется, но любое видео, которое я вывешиваю, под ним есть набор ссылок, и там есть вот эта книжка, ссылка, там 700 с лишним страниц, понимаете? Мне говорят, а вот пришлите с подписью, мне, чтобы эту книжку послать с подписью, например, там в Москву, это стоит 30 баксов, даже или 40, смысла нет, понимаете? А то же самое по Америке за трешку можно послать. А за пределы Америки там другие цены, какие-то несусветные деньги. Я не знаю зачем. Если вы хотите просто прочитать, ну, прочитайте. Вот она лежит бесплатно. И в PDF есть, и в всяких форматах там, типа, чего у нас там, для мобильных устройств. Я не помню, там кто-то из зрителей наших, энтузиаст какой-то был, он сделал, и сейчас еще вот у нас есть человек, который наговаривает книгу, которая будет в виде аудиокниги. Как относитесь к заявлению Трампа о разрыве договора о ракетах среднего радиуса, или как он там, RSMD, я не знаю этого названия, аббревиатуру не знаю. Значит, он не сказал, что он разрывает договор, он этого не сказал. Он сказал, что он хочет выйти из него, но насчет того, что он разорвал, нет. Так, работать на престижном месте, получаете мало или на такси работать больше, заработать больше. Как в американском обществе оценивают данную ситуацию? У нас в Баку меня критикуют за это. Понимаете, история такая. Есть принципиальная разница между обществом, которое преимущественно феодальное, как бы в ментальности своей, и обществом, которое не просто капиталистическое, а такое разнузданно капиталистическое, вот как США. Понимаете? Поэтому в обществе разнузданно капиталистическом вам должно быть глубоко начхать на то, кто и что вам сказал, и как они вас критикуют, и так далее. Понимаете? Просто настолько начхать, что я даже, как бы, вот здесь бы я удивился, вообще люди, если бы им начали это рассказывать, они бы удивились, почему вас это интересует. Вы живете свою жизнь, вы делаете так, как вы хотите. И все. Ну, хотите больше денег, делаете больше денег. А что такое престижное место? Это же фикция. Как это престижное? Что престижное? Для вас престижное? Для них престижное? Для кого престижное? Понимаете, это гниль настоящая. Это гниль. Дело не в деньгах. Не то, что там... Но само понятие престижность. Это гниль. Это то, что общество на вас навешивает против того, что вы из себя сами представляете. Понимаете? Если вам хочется работать в такси и зарабатывать больше, я вас уверяю, что дело не только в том, что вы зарабатываете больше. Вам нравится работать в такси. Есть масса мест, где вы могли бы зарабатывать больше, но вы не пошли туда зарабатывать больше. А вы пошли работать в такси, где вы зарабатываете больше и получаете еще, может быть, какое-то удовольствие от работы тоже, которое вы не получали в престижном месте. Потому что все удовольствие от престижного места состоит в том, что вы можете прийти к каким-то полудуркам и растопырить пальцы, и полудурки скажут: «О, блин, такой же урод, как и мы». Понимаете? О чем вы говорите? Жизнь дается один раз человеку. Живите ее так, как вам хочется ее жить. При чем тут эти идиоты? Престижное место, твою мать. Идем дальше. Так. Да. Так. Мне 34. Я консультант SAP. Большой опыт. 12 лет. Хочу H1B. Рассылаю свое CV. Уже несколько месяцев через DICE. Индит, Глаздор, Монстр, вакансий много, никто не отвечает. Ну, естественно, для того, чтобы вам, если вам нужна рабочая виза, вы не можете к рекрутерам обращаться. Вы должны обращаться непосредственно в компании, которые могут эту визу вам сделать. Значит, забудьте про DICE, забудьте про Индит, Монстр там и так далее. Значит, обращайтесь непосредственно в компании. Это первое. Второе. Рассылаться в сентябре, в октябре под H1B, это, в общем-то, как бы нереально. Потому что, значит, чтобы вас оформить, они должны 1 апреля подать на вас заявку. Так? Чтобы подать на вас 1 апреля заявку, они должны были бы сделать решение, принять решение о том, что они вас нанимают, не позднее, допустим, 1 марта. Чтобы не позднее 1 марта принять решение о том, что они вас нанимают, они могут с вами начать общаться, ну, допустим, за 2 месяца до того. Грубо говоря, январь и февраль – это то время, когда вы ищете работу, реально. Вот у вас есть январь и февраль. Если вы будете рассылаться в августе, в сентябре, в октябре, да кто ж с вами разговаривать станет? Если нужно какое-то чудовищное еще время, прежде чем вы реально сможете выйти на работу. Понимаете, поэтому и еще большой запас времени до того момента, когда вы реально с вами начнут разговаривать, когда найм начнется под H1B. Сейчас нет найма на H1B. Вот, собственно, и все. Значит, первое. Шлете по компаниям. Желательно менеджерам прямо слать. Идите на LinkedIn и прямо туда. Вот находите менеджеров, которые SAP занимаются, и прямо им туда и фигачите. Заполнил грин-карт. Фото сделал в ателье, но без фотошопа. А сын живет в другом городе. Есть подозрение, что фото подчищено. Могут мою анкету дисквалифицировать. Ну, будем надеяться, что нет. У вас же нет другой фотографии. Указал. DV2020. Куда отослать гринку в случае выигрыша? Адрес вашей школы, вас лично. Сможете ли в случае выигрыша ее получить? Вы просто не поняли очень фундаментально, что вы делали, заполняя заявку. Наверное, вы не посмотрели то видео, которое я с ним делал, инструкцию, как заполнять заявку на участие в грин-карт лотерее. Значит, адрес в Америке вам понадобится тогда, когда вы выиграете в этой лотерее. Выиграете. Тогда вы можете воспользоваться адресом школы. Я вот получу вашу грин-карту. Вот у меня, опа, вот они стоят, родные у меня тут вот на столе. Вот они стоят. Вот. Все грин-карты. Вот. Но сначала вы должны ее выиграть. А потом вы сможете воспользоваться адресом школы. Когда вы заполняли анкету вот эту вот, там стоит адрес, по которому они могут вас найти. Вас найти. Не грин-карту вам отправить. Ни в коем случае. Для того, чтобы вам отправили грин-карту, вы должны сначала интервью пройти. Сначала, да, вы выиграли, потом вы заполнили форму DS-260, вас пригласили на интервью, вы прошли интервью, и много чего еще произойдет, понимаете? Так вот, в DS-260 вы поставили бы наш адрес. Но сейчас наш адрес, это вы только создали себе проблему потенциально, потому что если нужно будет вас найти, и они захотят вам написать, то вместо того, чтобы вы дали свой адрес, куда вам реально можно написать, вы дали адрес, куда вам реально написать нельзя. При том, что вот я делал видео, и там прямо вот сидел там и забивал, и объяснял, что за адрес там и так далее, и так далее. Это не ошибка, за которую вас накажут. Нет, но просто если уже делаешь что-то, ну потрать там 15 минут на то, чтобы понять, что ты делаешь, и сделать правильно. То есть, я не знаю, может вы еще что-нибудь там натворили. Если на родине продал квартиру, допустим, 100 тысяч УЕ, и везешь наличкой, так, ну да, можно, то есть смысл взять договор купли-продажи квартиры с переводом на английский? Какие еще есть варианты перевести деньги? Просто опасно очень вести наличку. Ну, просто опасно. То есть, я бы на вашем месте так не делал. Я не знаю, кто везет наличкой. Отдельная тема, перевоз денег, это отдельная тема. Но я бы не вез наличкой. Ни в каких обстоятельствах. Все люди, которые хотели деньги перевести, не наличкой, все перевезли. Так, вот советуют по лотерее: очистите кэш в компьютере перед каждой анкетой, отключите антивирус, отключите автовод, не пользуйтесь копипейст. Ну вот, дают советы хорошие. Иммигранты понимают, как сложно оказывается в Америке тогда, когда заканчиваются наличные, которые с собой привезли. Нужно искать работу сразу. Это, друзья, мудро. Я подпишусь. Я могу сказать, что скорость, с которой люди адаптируются к жизни в Америке, обратно пропорциональна сумме, которую они с собой привезли. Вот приезжает человек, у него с собой, там, не знаю, 150 тысяч. Он может на эти деньги там год... То есть, казалось бы, на эти деньги можно 3 года куролесить, но так не получится. У него через год уже денег этих нету. При том, что мог бы и на 3. Нету. И работы нету, и денег нету, и так он и не понял, куда попал и зачем. То есть я такого видел сколько хочешь. А вот когда человек приехал, у него с собой $200, смотришь, он уже на следующий день работает. А могу ли я сделать оценку своей машины, подать ее консулу на интервью, вместо того, чтобы открывать счета какие-то и обязательно открывать счет? Не, ну если у вас счета нет, то может быть специально открывать не надо, я не знаю. А если счета нет, у вас что, и денег тоже нет? Или уже под подушкой, что ли, держите? Мне это очень странно. Как вы думаете, после ухода Трампа стихнет весь этот цирк? Ну, я надеюсь. Ну, что же, очень надеюсь. Какой шанс выиграть грин-карту от Казахстана? Я думаю, что это лучше не спрашивать. Дело в том, что шанс выиграть грин-карту крайне мизерный в лотерею. Независимо от того, от какой страны вы играете. Но мы не можем никак повлиять на это. Ни вы, ни я, ни все вместе там, и так далее. Поэтому, значит, какой есть, такой есть. Сыграли, денег с вас не брали. Что перебирать? По политике, как уехать с семьей? А хоть с семьей, хоть без семьи. Значит, вам нужна виза американская. Вы приезжаете в страну и обращаетесь за политическим убежищем. А виза туристическая или там, не знаю, какие еще бывают. Вот приехал и все. Вы же не уезжаете по политике. Вы уезжаете как турист, приезжаете в США, обращаетесь за политубежищем. Вы можете получить визы туристические на всех, поехать вперед, там, я не знаю, на полгода, подать на политику, потом приедет семья. Но тут как ни крути. Можете уехать один, подать на политику, получить ее. Это может занять там известное время. После этого вы можете привести свою семью. Можно так? Так, у нас нам привет передают из Кракова. Спасибо, я все думаю, когда-нибудь доберусь, погуляю по Кракову, но вот все пока не получается. Ладно, значит, что у нас там? Ты, господи, сколько вопросов-то набежало, друзья? Знаете что? Произошел рефреш моего экрана. Я как бы... Я начинаю с того, что тут есть на экране. Так. Смотря на вас, следуя вашему примеру, приобрели парочку эспандеров и комплект фитнес-резинок. Но вот начать тренироваться заставить себя невозможно. Как стартануть? Это проблема, я вас очень хорошо понимаю. У меня все эти тренажеры в основном были дома, я просто не пользовался. Пока вот у меня не появился тренер. А тренер у меня появился тогда, когда я потерял 20 килограмм веса. И вот так оно все одно за другим. Понимаете, вот такая фигня. Так. Работали ли вы со студентами по программе Fulbright? Нет, Нет, это для университетов, это я не связан. Так, заявку сбрасывает после первой и второй страницы, пока вас слушаю, раз пять пробовал, никак. Ну, подождите немножко, что вы, подождите. Может быть, там ночью пойдите, посмотрите там, может, по времени суток, но не нервничайте. Все, кто хотел заполнить, все заполнили. Так. Вот тут советы всякие идут. Так, так, так. В другой браузер. Закончилось ли у нас строительство дома? Вы знаете, завершается. Вот мы завтра с утра пойдем. Там сейчас работы по бэк-ярду, по фронт-ярду идут. И, в общем-то, практически готовы. Светлана уже, по-моему, даже где-то объявление дала, что сдается. И приходят люди, значит, которые там хотят, может быть, снять. Как США смотрит на гражданина Румынии? А никак не смотрит. Вот настолько пофигу вы себе представить не можете. Румыния, значит, Румыния. Италия, значит, Италия там. Очень позитивно смотрит. Совершенно позитивно. Тут на всех людей смотрит очень позитивно. Работаю машинистом на железной дороге. А это уже было так. Значит, здесь вообще люди очень доброжелательные. Так что даже какие-нибудь отмороженные нацисты, хотя они тоже как-то они тут толпами ходили, но может быть где-то даже если и есть, он не обратит внимания на гражданина Румынии, потому что у него есть гораздо более очевидные объекты ненависти в виде там латинос или черных, или там, скажем, индусов, или китайцев и так далее. То есть на вас даже откровенный расист внимания не обратит. Куда бы я инвестировал свободные средства? Если отбросить рынок ценных бумаг, я давно отбросил. Самообразование, недвижимость, мелкий, средний бизнес. Ну, образование, безусловно, если вы особенно довольно молоды и так далее, безусловно, образование в первую очередь. Потому что образование вам позволит зарабатывать больше. Недвижимость, мелкий, средний бизнес. Я работаю в мелком бизнесе, можно сказать, в малом, да, то есть у меня не знаю, 10 человек сотрудников, вот, ну такой небольшой бизнес. И я никогда не инвестировал, но просто я в нем работаю. Ну, наверное, можно его продать, да, каких-то денег он стоит. У меня все в недвижимости. Исторически так сложилось. Мы очень любим вот именно этот вид. Ну, назовем инвестиции, да. Значит, это наш пенсионный план. У меня нет акций компании. Мы, допустим, когда что-то делаем. Жена любит строить, знаете, мы прикупили, подстроили, перестроили, сдали. Купили, подстроили, перестроили, сдали. И таким образом я могу примерно сказать, вот там, что у меня с пенсией. Понимаете? Ну, это просто чисто наш такой выбор, не значит, что всем надо или там и так далее. Я допустила грубую ошибку в заявке друга в дате год, месяц, день. Есть ли у него шанс? Я сомневаюсь. Очень сомневаюсь. Есть ли лист салата и зеленое яблоко под водочку? Здорово ли это? Ну, может быть, люди, которые, знаете, там, вегетарианцы вас поддержат, не знаю. Так, самочувствие хорошее. Особо опасные штаты по климату, учитывая последние события, ураганы, подтопления, вообще куда нежелательно ехать. Вся страна, друзья, в этом смысле годится. То есть, где ураганы, где наводнения, где вот у нас в Калифорнии землетрясения, пожары лесные и так далее. В общем, вот так и живем. Вот так и живем. Значит, да. А где рожи какие-нибудь такие, знаете, тоже бывает. Ну, так вот сложно. Франкл, да, Виктор Франкл, совершенно верно. Это автор книги. «Человек в поисках смысла» по-русски называется. Ну, хорошо, значит. Виктор Франкл, да. Не вижу, где у вас на сайте информацию про стоимость обучения. Как? Портноб.ком. И там на сайте все написано. Там 4500, а в онлайне 1000. Если дочь 18 лет заполняет заявку на DV, может ли указать или должна указать своих родителей? Нет. А вот что 18, что 48 родителей не надо указывать. Так. Подаю уже какой раз заявку на грин-карту, а все время пишет, соединение сброшено, подаю из России. Ну, я в данном случае не могу помочь, но я могу вам только сказать, что вряд ли это какие-то спецслужбы против лично вас какие-то действия предпринимают. Ну, пойдите, может быть, друзьям, там, где интернет другой, не знаю. А, пишет, что США будет рассматривать безвиз с Румынией. Ну, наверное, не знаю. Я вот в Италии с людьми разговаривал, они просто в шоке были, когда Румыния вошла в Шенген. То есть, просто говорят, какой-то кошмар был. Может быть, там не столько румыны, сколько румынские цыгане, я не знаю. Ну, то есть, такие жуткие там... То есть, Италия вздрогнула. Вот, судя по рассказам тех людей, которые там в это время жили, ну, я не знаю, это все субъективно. Стоит ли заканчивать высшее образование инженер-механик в Беларуси, если я собираюсь эмигрировать в США? Ну, послушайте, если завершение образования требует от вас отложить эмиграцию, то, может быть, не надо откладывать. Но если вы все равно там живете и все равно время идет, конечно, лучше завершить. Конечно, лучше завершить. То есть человек, у которого есть высшее образование, это не человек, у которого его нет. Даже если оно получено в другой стране. В США настолько не имеет значения, где ты получил образование, что я бы на вашем месте, в общем-то, так вот рассуждал. То есть, если это не тормозит иммиграцию, конечно, получите. Сколько вы тратите на питание, если покупаете только органическую еду? Я думаю, что мы на двоих тратим что-нибудь, может быть, $1200 в месяц, вот так. Тут я смотрю, у всяких удаленных сообщений много, тут модераторы лютуют. А у нас, друзья, 1400 человек нас смотрят одновременно. Какие пути, кроме грин-карты? У меня есть видео, там такое, альтернативы грин-карты, но... Понимаете, все-таки, Катенька, очень важно понимать, что страна закрыта для иммиграции. Вы говорите, как же страна иммигрантов? Это правда. Все время какие-то люди туда прорываются. Это правда. Но страна закрыта для иммиграции. Есть несколько исключений. Исключение первое – брак с гражданином США. Исключение второе – воссоединение с очень близким прямым родственником. Родители к детям, например. Да? Дети к родителям. Но если, скажем, дети... До 21 года и не женатые, это одно. Если там после 21 года не женатые, другое. Женатые, это третье. Вот недавно женщина знакомая воссоединилась с сыном. Сын женат, двое детей. 14 лет они воссоединялись. Там очередь большая. Но это есть. То есть, воссоединение с родственниками, да. Хотя сейчас хотят отменить, как бы, вот, или там перекрыть вот эту вот семейную иммиграцию. Политическое убежище, это очень массовая такая штука для выходцев из стран бывшего СССР. Вот они приезжают по work and travel, да, на 3-4 месяца поработать в США, студенты. Потом смотришь там, ну кто вернулся, а те, кто не вернулся, ну либо они так и сидят в нелегалке, либо они замуж вышли, либо вот политическое убежище пошли получать. Ну вот примерно так. Значит, получается, вот еще есть кое-чего, но оно такое, знаете, очень-очень-очень специфическое. Ну, там, по бизнесу, например, или там инвесторская виза, там надо много денег иметь. Вот для людей, у которых денег особо нет, и которые не представляют собой чего-то сильно одаренного, выдающегося или высокопрофессионального, такого, что есть заинтересованный работодатель в Москве, не остается ничего, кроме брака и политического убежища. Так можно сказать. Для грин-карты надо минимум аттестат среднего образования. Но у меня такая ситуация. Закончил школу 9 классов в одном городе. Закончил сельхоз в другой республике. От школы никаких документов, стоит ли играть в гринку. Но послушайте, если вы закончили какой-то сельхоз. Если сельхоз это институт или, например, техникум, я даже не знаю, что там у вас, то вам не нужно уже аттестат за среднюю школу. Вы даете им аттестат вашего, вот что-то у вас, ПТУ, там это техникум, чего было, даете вот этот диплом, и вам уже не нужно ничего показывать за среднюю школу, поэтому вы абсолютно в порядке. Так. Тут меня перепутали с Иисусом, друзья. Да, тоже еврей, но, в общем, другой. Никогда не покидал территорию РФ. Сейчас мне 24, я впервые подал заявку на грин-карт. Если я выиграю, консул может мне отказать в грин-карте из-за этого? Антон, Консул рассуждает так. Когда вы обращаетесь за туристической визой, он спрашивает себя, какие у меня основания доверять Антону, что он потом вернется в Российскую Федерацию, погуляв по США. И может не дать. То есть, скорее всего, и не даст в чистый паспорт эту визу, хотя всяко бывает. Когда у вас виза иммиграционная, консул не задается вопросом, какие у меня основания полагать, что Антон вернется. Консул исходит из того, что вы хотите эмигрировать. Понимаете? Совершенно другая логика. Поэтому он с радостью даст вам эту визу, даже если вы не уезжали никуда. Так. Как-то читал со словарем The Financier Dreiser. А я по-русски читал финансист, да. Выписал на КПК больше 1000 карточек со словами. Но даже половины не выучил. Вы поймите правильно. Половину-то вы выучили. Ну, самое главное, это что произошло? Вы выучили 500 слов. Или даже больше. Понимаете? То, что вы 500 каких-то не выучили, говорит только о том, что они вам нафиг не нужны. Вы их выписали в механическом процессе. Но в реальном-то процессе. 500 слов-то вы запомнили? Ну, вот же самое главное. В 1917-19 была ошибка в лотерее Green Card. И заявки аннулировали. Это не было в 17-19. Это было в прошлом году, да. Аннулировали заявки и начали заново принимать. Не будет ли в этом году технических аннулирований? Ну, пока не было, да, пока же не было. Если будет, то к нам скажут. И вы заново будете подавать, но пока не было. Все-таки уже довольно много времени прошло. Там они аннулировали буквально там через 3-4 дня. Вот, здесь-то уже почти месяц прошел. Как сейчас с рабочими визами? Какова вероятность ее получения? То же самое, что было и год назад. Хреново. Зависит ли это от штата? Нет. Нет, от штата вообще никак не зависит. Чисто лотерея. Если на вас подают, то дальше уже начинается лотерея. Так, тут у нас почищено как следует модератором. Можно ли после выигрыша грин-карты назначить интервью через год и более? И что после интервью нужно как минимум 6 месяцев жить в США каждый год? Влад, да не езжайте вы сюда, нахрен вам это все нужно. Ну правда, уже видно, что вам это нахрен не нужно. Зачем? Ей-богу, не заморачивайтесь. Так, Черкесск на связи. О, начинаю заполнять анкету, пожелайте нам удачи. Все, я вам заполняю удачи. У меня тут есть с собой такой гремлин. Вот. Из Беларуси у меня попал ко мне такой гремлин. Вот этот гремлин, мы с ним вместе. Желаем удачи всем тем, кто, значит, заполняет, заполнил или еще заполнит. Вот. Особенно если он смотрит наш канал. Значит, вот такой у меня гремлин перепал от мага и чародея белорусского. Зовут Дмитрий. Я с ним видео снимал пару недель назад. Вот, видите, какой симпатяга. Значит, мы с ним. Я усиливаю ту энергию успеха, которую вам, значит, посылаю. Я думаю, что-нибудь еще есть тут усилить? Может, кристалл какой-нибудь у меня? Кристаллов нет, друзья. Ну вот, тогда так. Ладно. Усилили. Так. Что я думаю по поводу дела Скрипалей? Ну, послушайте, это же спецслужбы работают, разведка работает. Это работают механизмы по одурачиванию простых людей. Это же работают профессионалы, понимаете? Поэтому думать на этот счет нам с вами... Ну, что тут думать? Мы правды не знаем. Ну, правда. Ну, зачем? Так. Политолог ли я спрашиваю? Ой, нет, какой я там политолог? Так, я сижу вот тут. Какой я политолог? Я нет, что вы. Нет. Просто, знаете как, поговорить. Качество медицины в Штатах, мое мнение. Она, конечно, тут, медицина, не такая, как мы в Отечестве привыкли. Здесь какая-то бесконечно мощная хирургия. То есть отрежут так, как будто всю жизнь вот так вот и должно было бы быть. Вот. Что касается, то есть такая техника, такая фигня, уже и полостных операций там, ну, я не хочу сказать, что не осталось, но существенно меньше. Они там даже тебе и не режут, а так пройдут там незаметненько. Но терапии в обычном таком смысле, вот привычном, не видать. То есть принято давать антибиотики. Вот могут там, смотришь, там ребенок, там ему год, он за это время там 4 раза простужался, 4 раза ему давали антибиотики, например. Они совершенно легко дают антибиотики. Они совершенно спокойно дают людям, например, что-нибудь такое от головы, знаете, серьезное, считая, что стресс, то есть надо убрать стресс. И вот дают что-нибудь такое, знаете, Золофт какой-нибудь и антидепрессанты такие серьезные, считая, что лучше убрать стресс вот этим, чем стресс вызовет какие-то осложнения с какими-то другими болячками. Вот такая концепция. Приходят часто люди, смотришь, там работу потерял, знаете, работу потерял, чувствуется, плохо себя почувствовал, пошел к врачу, врач говорит, ой, стресс, конечно, вот тебе бах. И вот он приходит, говорит, вот хочу там курсы какие-то взять, а у него вид такой, эти глазки уже такие, уже видно сразу. Вы не знаете, как видно, когда человек на препарат. Вот это легко дают. Ну что еще? Дорожает вся эта фигня. Какая-то встроенная такая проблема со стоимостью услуг. Они все время дорожают, дорожают, дорожают. Никто ничего не может с этим сделать. И в общем, какая-то проблема. Я думаю, что она абсолютно политического свойства, нежели какого-то экономического. Потому что страховые компании, фармацевтические компании, их деньгами живут избирательные кампании всех сенаторов, всех конгрессменов, и никто не может привести их к общему знаменателю, так скажем. Поэтому какой-то беспредел. Что касается фармацевтии, это беспредел. Я могу вам сказать, что за 20 лет последние... Вот Клинтон же, когда избирался, вот я помню, я тогда еще не голосовал, но это был 92-й год. В ноябре 92-го года Клинтон, у него был мандат на проведение реформы здравоохранения, которую завалили тогда, но не сделали. Но в то время общий расход по стране был 240 там, миллиардов долларов на медицину. 240. А сейчас мы уже где-то 3 триллиона. Понимаете, да? То есть за 20 лет в 10 раз выросли расходы на медицину, в 10. И сказать, что эта медицина улучшилась хотя бы вдвое, нельзя. Ну, получше, да. Ну, не то, чтобы, знаете, вот так вот взлетело в космос, нет. У моей жены очень нестандартные волосы для нашей местности. Это очень интересно. Они такие же мелкокучерявые, как у... Тут такое слово стоит, как у африканцев, скажем так. Она их стягивает хвостом. Помилуйте. А, то есть все-таки длинные. Нужно фото с хвостом или же надо распущенные волосы. Пусть хвост сделает. Лицо должно быть открытым. Кроме того, может быть у нее и вот этот шар, такой афро, и лицо открытое, но тогда вот этот шар не будет вмещаться в те габариты, которые отводятся под фотографию. Поэтому я бы на ее месте, конечно, сделал хвост. В какой штат поехать, где лучше жить? Знакомые только в Нью-Йорке. Поезжайте в Нью-Йорк. Это настолько неплохой выбор, что вам даже и думать ни о чем не надо. Конечно, езжайте в Нью-Йорк. Если только у вас нет каких-то противопоказаний, знаете, что вам хочется в жару какую-нибудь. Вот, например, в Аризоне много, там скапливаются евреи из Бухары, из Узбекистана. Понимаете, они привыкли жить в пустыне, в жаре, в Санцепёке, вот в этом вот. И вот, значит, когда обнаружилась Аризона, вот они там в Аризоне и собираются. Понимаете, если у вас такого нет специального тяготения, замечательно жить в Нью-Йорке. Чем плохо в Нью-Йорке? Вот меня поправляют, что в Израиле уже полно железнодорожных веток. И этот вид транспорта развит. Ну, из Советского Союза приехали вот железнодорожники и развили. Так, можно понимать. Так, идем дальше. Интересно слушать вас в видео, как вы говорите по-английски. Давайте почаще, мы будем учиться. Вообще, меня по-английски легко услышать. Если вы пойдете на YouTube и там поищите про тестирование программного обеспечения, там полно моих лекций. У меня есть канал, я вам сейчас напишу на YouTube. Сейчас, youtube.com/Portnov School. Portnov School. И вот там, там все на английском, там очень много моих лекций. Я не думаю, что учиться английскому по моим разговорам каким-то образом продуктивно, но во всяком случае это вам даст представление о том, что даже, даже с таким разговором, как мой, в общем, можно жить вполне. Там и я помню, какой-то человек, дай ему Бог здоровья, значит, он где-то там под моим видео написал, что если с таким акцентом и миллионер, то я тогда буду миллиардером. Я говорю, конечно, тут вся страна миллиардеров, знаете, так вот, по-английски хорошо говорят. Пользуются ли в США предприниматели и фирмы услугами фрилансеров, например, графических дизайнеров? А как же? Насколько сложно оформлять свой малый бизнес, частное предпринимательство, имея грин-карту? Первое, вообще не сложно. Пошел, заплатил там 30-ку, и вот у тебя... Можете вообще ничего не оформлять. То есть, вы можете прийти ко мне, взять у меня заказ, выполнить работу и просто заплатить налоги. То есть, именно оформлять ничего не надо. Просто плати налоги и все, не требуется оформление. Но вы можете получить то, что называется бизнес-лайсенс, там, снять помещение, если хотите, это можно. Вообще не сложно, там, $30 заплатил, там, бизнес-лайсенс на год. И, это, пожалуйста, как... Нет понятия оформлять. Если корпорация, то да, это стоит каких-то денег, там, но тоже это все легко, и кроме денег немножко не требует ничего. То есть, в США оформление бизнеса – это просто регистрация как бы с целью уплаты налогов, больше ничего. Если только не требуется лицензия какая-то, медицинская там, или еще что-то, строительная, там, по недвижимости. Но вы заканчиваете свой вопрос словами «имея грин-карту». Так я по этому поводу хотел сказать, что вам для этого и грин-карта не нужна. Вы можете быть иностранцем, вы можете приехать по турвизе и пойти сделать то же самое. Вы можете открыть бизнес, можете зарегистрировать его с точки зрения уплаты налогов и так далее, и так далее, и так далее. Для этого даже не нужно иметь грин-карту. Другое дело, что по грин-карте вы можете жить и работать, а по тур-визе вам придется уехать, тогда непонятно, зачем вам этот бизнес, но можно. Где лучше оставаться во время мировой рецессии, в Восточной Европе или в Калифорнии? Ой, как интересно. Никто не сказал, что рецессия будет мировой. Абсолютно. Кроме того... Понимаете, обычно люди не переезжают вот так массово из места, где рецессия, в то место, где ее нет. Так они уже живут себе и живут. Если вам комфортно жить в Восточной Европе, допустим, в Польше, ну, живите себе в Польше вместе со всеми, кто там в Польше, и вам будет вполне комфортно, не хуже других, там что. Живете в Калифорнии, из Калифорнии в Польшу тоже никто не поедет, потому что в Польше, допустим, подъем, а в Калифорнии рецессия. Так никто так не будет. Поэтому где лучше оставаться? Оставаться там, где тебе хорошо. И все. Рецессия, это же не то, что, вот, допустим, все оказались без работы. Самая страшная рецессия, которую я видел, это ну, за там, почти 30 лет. Вот я три рецессии мы прошли. Я могу сказать, что самая хреновая рецессия была вот 10 лет назад, когда банковский кризис был. Процент людей, получавших фудстемпы, дошел до 12%. Вот 12% людей получали фудстемпы. То есть, грубо говоря, как бы велферное такое состояние. Безработица тоже доходила процентов там до 10, по-моему, 12, вот такого плана. Перед этим была рецессия вот, начала 90-х, там было 10% людей получали фудстемпы, и безработица была вот такого плана. То есть, хорошая такая, мощная, очень заметная рецессия, это когда 90% населения работает. Я вам больше скажу, те 10%, которые не работают, они просто не хотят работать за мало денег, потому что в это же время в стране есть несколько миллионов нелегалов, которые работают. Они просто не претендуют там на много денег, но работа-то есть. Но может быть не такая, как им хочется, понимаете? Да, что еще сказать? Вот эти три рецессии, которые я пережил, я говорю сейчас про IT-бизнес. Вот первая рецессия, начало 90-х, IT-бизнес просто бумировал. Я тогда начал работать в 92-м году, вот каждый год зарплаты росли, все это пузырилось, там мультимедийный бум, потом интернет-бум и так далее. Рецессия последняя, вот 10 лет назад, никак не тронула IT, Вот у нас учебное заведение, казалось бы, и мы учим людей там для индустрии высоких технологий, но у нас не стало меньше студентов. Вот ни студентов, ни устройства, ничего. Вот просто как ничего не было. Была рецессия 2001 год, 2002, там, когда действительно жахнуло по IT, но по IT жахнуло локально, потому что здесь были стартапы, потому что здесь было очень много вот такого бизнеса. А, скажем, каждый, кто готов был уехать из Кремниевой долины там, в Лос-Анджелес, например, да, спокойно уехали, и там было полно работы. Поэтому, что я хочу сказать, если вы в нормальной профессии, ну, скажем, в айтишной, и не только, ну, например, и вы знаете свое дело, и так далее, я вообще не вижу, как рецессия может вас зацепить особо. Так что, особенно, когда во время рецессии, когда цены падают на недвижимость, а вы работаете, вы зарабатываете, у вас возникают невероятные возможности по инвестированию вот в эту самую недвижимость, и проходит там, не знаю, 20 лет, и выясняется, что у вас там, не знаю, там сколько, 3, 5, 10 миллионов в недвижимость. Просто потому, что вы во время рецессии работали. И когда вот оно начало расти, в этот момент вы вложились, и оно росло вместе с вами там. Поэтому я не могу сказать, что рецессия – это какое-то такое кошмарное время, от которого нужно убегать обязательно. Нет? Так, идем дальше. О себе. Как вы приехали, как быстро освоились? Ну, немного тут не расскажешь, немного о себе. Но мы приехали… Это был 90-й год, это было начало рецессии. Хреновейшее время было. На самом деле, и первые два года мы так как-то непонятно чем занимались. Вот. А через два года уже, меньше двух, там почти два года, я уже пошел работать инженером по тестированию программного обеспечения. И так случайно меня занесло, товарищ привел за руку. И вот с этого момента уже вся жизнь наша пошла по-другому. Уже и жена моя через год тоже подключилась, уже мы так через полтора года мы уже купили квартиру, там через два года после этого купили дом, и поперло, и тут я еще эту школу создал, где я учил других, и продолжаю вот до сих пор это делать, вот этот Портнов Computer School. Вот, и, собственно, вот такая наша история, если уж на то пошло. Но у меня есть книжка, вот я еще раз, ну давайте, видно, люди подходят. У меня есть книжка вот эта, называется «Американские горки» и там, да-да. Эта книжка лежит, знаете, что я сделаю? Я сейчас просто файл, ссылку на этот файл сброшу сюда в трансляцию. Есть ссылка под каждым видео. Давайте я попробую по памяти portnov.com и что-нибудь такое, наверное, portnov_story, что-нибудь такое, story.pdf. Ну-ка смотрим, оно... Нет. Ах ты ж. Да, не получилось. Не получилось. Ну, что я могу сказать? Ну, если кто-то из ребят ссылочку скинет, значит, вы увидите. Я извиняюсь, я по памяти не помню. Короче, есть книжка, и там исключительно подробно описано, как все это с нами происходило. Вот. Надо же. Так, знакомая с мужем уехала в Сиэтл, к ней хотела мать приехать с отцом и братом в гости, визу не дали, только по одному можно ездить. Ну, такого нет, что можно по одному, но конкретно им вот не дали. Да, да. Сестра в Сан-Франциско, ее мама хотела в гости внучку увидеть, тоже не открыли визу. Ну... Понимаете, там интересная ситуация, у них презумпция виновности. Работники консулата, у них презумпция виновности, они обязаны подозревать каждого, что он не вернется. Вы представьте себе, что за последние меньше двух лет, вот от момента, как Трамп стал президентом, свыше миллиона человек, услышьте меня, за 500 дней президентства этого, я не хочу на другие президентства это перекидывать, это не связано прямо с Трампом, но просто. Вот за эти 500 дней свыше миллиона человек приехали по каким-то там визам и остались, не уехали из страны после истечения срока визы. Вы представьте себе, в каких условиях работает консул. Больше того, они знают по странам, в которых они работают, они знают по странам, из какой люди хуже возвращаются, лучше возвращаются. И вот он смотрит на вас. Да, и он должен понять, вы вернетесь или не вернетесь. Вы говорите, у меня сестра в Сан-Франциско. Мама хотела в гости. Вы понимаете, что это значит? Внучку увидеть. Это значит, что мама приезжает к своей дочери в Сан-Франциско. Там у нее внучка. И будет воспитывать эту внучку, может быть, ближайшие 5 или 10 лет. Понимаете? Ну, что должен консул подумать? Поэтому так, ну, конечно. Я думаю, что вы бы на его месте тоже бы ей визу не дали, если бы вы сидели на его стуле. Так, значит, никогда не покидал. Так, это было. Территорию РФ. Не покидал, понимаешь. Так, это хорошо. Вот, идем дальше. Так. Фондовый рынок Америки падает. Что вы знаете об этом? Даже если бы он упал на втрое больше или в пятеро больше, он бы все равно был в состоянии сильно раздутого. Поэтому он раздут чудовищно. Просто чудовищно. Поэтому, ну, падает. Ну, это еще не падает. Когда он упадет, понимаете, но это впереди. Так. Во Вроцлаве тоже красиво. Тут нам советуют Вроцлав тоже. Я уже почти, надо будет эти картинки посмотреть. Я чувствую, что и Вроцлав, да, уже захотелось во Вроцлав тоже. Так. Расскажите анекдот. Ну, при случае. Отказали в турвизе. Да, какие планы на выходные? Ну, у нас завтра дела строительные, там мы должны с утра на стройку. Я вообще хотел поехать на, это называется Gem and Jewelry Show. Это Gem, это такие полудрагоценные камни. Тут есть такие шоу, устраивают в Сан-Матео, такие колоссальную территорию занимает все это хозяйство. И там, я вообще люблю минералы всякие, у меня большая коллекция. Даже вот я сижу, вот смотрите, вот я сижу, у меня на подоконничке там, ну, чуть-чуть там, по мелочи, да, там. Вот такой, например. А этот мне подарили. Кто-то там приезжал из гостей. Вот мне тут подарили. Там еще есть, но я не дотянусь. В общем, я люблю так. Я люблю минералы. К сожалению, места нет особо в офисе держать. Вот. Иногда хочется, знаете, пойти и так что-нибудь такое приобрести. У меня хорошая коллекция большая. Так, сокращают ли зарплаты в компаниях во время рецессии? Могут. А могут просто уволить и нанять кого-то подешевле. Может быть, даже более высокой квалификации. Они не любят сокращать зарплаты. Но могут. Могут сказать, ребята, всем на 30% там сокращаем или на 20%. И уйти никто не может, вроде и там они... Ну, то есть, кто может, тот уйдет. Во всяком случае, это не такое время, рецессия не такое время, когда вы можете уйти в другое место на повышение. Поэтому дело такое. Сколько стоит у вас обучение в школе, чтобы далее, после окончания, можно было устроиться на работу в США? Так уже же разговаривали на эту тему, да. Пожил в Южной Корее нелегалом. Ничего страшного, жить нелегалом нет. Говорит. Зарплаты огонь, мечта уехать в США, но визу хотя бы туристическую получить мне нереально. Почему нереально, я не знаю. Надеюсь, на лотерею. Так. Так. Есть ли в США программы по поддержке малого бизнеса? Льготное кредитование или льготное налогообложение, позволяющее раскрутить свой бизнес? Вы знаете, что? Ну, здесь налоги не давят бизнес так, чтобы, вот знаете... Кроме того, тут нет налогов наоборот в бизнесе. Налоги идут на прибыль. Я могу иметь бизнес с оборотом в 10 миллионов, но если я реально получил там 100 тысяч в итоге, я плачу налоги с этих 100 тысяч, как любой другой гражданин платит. Поэтому, если у вас такой бизнес, что его поддерживать надо, может быть, надо какой-то другой бизнес придумывать, так мне кажется. Я по профессии медсестра и психолог. Так. Английский средний. Учу дальше. Как в Америке с такой профессией устроиться можно? Ну, это две профессии, да, медсестра и психолог. На медсестру, ну, подучитесь там немножко, там есть формальный такой процесс. Но в общем, да, медсестры очень востребованы и исключительно хорошо зарабатывают. Насчет психолога, я как бы, то и психологи есть, но тут уже начинается немножко другой аспект этого дела. То есть, если это какой-то клинический психолог, там в госпитале работает, это одно. Если он просто так себе психолог, то обычно эта страховка не покрывает эти услуги. Это люди уже из кармана платят. Это нужно много времени на раскрутку. Все-таки медсестра по найму работает. А психолог, если не в госпитале, тогда сложно. В общем, я бы на вашем месте шел бы как медсестра. Вот. И дальше совершенствовался. И очень-очень надежная работа, очень стабильная, очень хорошо оплачивается и так далее. То есть, при такой профессии вы просто... Ну, английский, конечно, нужно, да. Где в Америке лучше всего не жить? Самые опасные территории. Знаете, как устроена страна? Вы можете приехать абсолютно куда угодно. Вот тот же самый Детройт, про который там вот, да, там в России там столько кошмаров, там этот Детройт. Но есть совершенно нормальный Детройт, там можно жить, там все отлично. Понимаете? Есть там город Балтимор. Кто не знает, лучше не знать, но там есть шикарный город Балтимор, а есть вот то, что лучше бы не знать. Поэтому, что получается, куда бы ты ни поехал, там есть места конкретные, куда ты не ходишь, а есть места, где все отлично. Поэтому дело не в штате конкретном или там в территориях, а дело в том, что на конкретной территории есть места получше, есть места похуже. Есть места совсем плохие. Качество медицины я уже рассказывал. Если идти по политике, информация о статусе станет открытой, не повредит ли это моим родственникам в стране, которая попадет в рай? Никто не знает о том, что вы в подаче на статус беженца, политубежища, если только вы не начнете кому-то рассказывать. Значит, кроме вас никто никому не скажет. Никогда вы в подаче, никогда вы его получили, никогда не скажет никто никому. Это чисто вот так вот между вами и страной, где вы обратились. Так, какие шансы у Трампа на второй срок? Мы не знаем, ну, а какие шансы у него были на первый? Посмотрим, ну, что сейчас гадать-то? Так, вот сейчас выборы через, там, сколько осталось, не знаю, неделя? Чуть больше, 10 дней до выборов, вот, сейчас будут, там, может быть, в палате представителей перекинется к демократам палаты, и тогда уже не будет однопартийного правления. Я вообще против однопартийности, потому что однопартийность позволяет не договариваться. Вот. А правильная такая линия в политике, когда разные стороны договариваются, и тогда вот есть надежда, что как бы вот есть общее такое движение. Потому что когда экстрим с одной стороны или экстрим с другой, то потом маятник перекидывается на другую сторону, и один экстрим меняется на другой экстрим. Понимаете, не надо экстрима. Посередочке вот так надо. То, до чего смогли договориться, вот то и хорошо. Где и как отдыхают американцы? Выходные дни в отпусках. Вы знаете, вот у нас тут в Калифорнии, например, народ изумительно подвижный. То есть, они могут легко, например, сняться, вот, допустим, из Сан-Франциско, махнуть на выходные в Лос-Анджелес. Ну, тут, правда, не безумно далеко, но... Я в километрах не скажу миль. Ну, скажем, 6-7 часов езды. Вот они могут с утречка там в 6 часов сел и махнул. Вот, а потом вечером вернулся до следующего дня. Тут абсолютно тут снежные горы, тут океан. Тут есть куда поехать. Есть места, где едешь, степи, там поля пшеничные. Конечно, там такое тоже есть. Но вообще очень, очень динамичное общество. То есть в машину вскочил и понеслось легко. Был в Испании, Таиланде, Турции, Тунисе. Есть шанс получить турвизу в США? Есть. А даже если бы нигде не были, есть. Но если вы были в нескольких странах, то классно. То есть вы путешественник. Причем разнообразие, да, то и в Европе он был, и в Африке он был, и в Таиланде он был. Конечно. Видно, что человек любит путешествовать. Хороший, да, все хорошо. Может ли понадобиться дополнение к диплому с оценками? Для чего-либо в США может понадобиться. Если вы хотите делать эвалюацию вашего диплома с целью дальнейшего образования, например, и так далее, могут, да. Для формальной оценки. Если техникум, но вечернее отделение, что лучше указать, школу или вечерний техникум? Техникум. А что, там нет требований к вечерности или заочности, или очности. Техникум. Есть ли информация о промышленных альпинистах? Ну, нету, я как-то не связан, но они есть где-то, да, но не так, чтобы вот со мной общались. Насколько поднялся интерес к грин-карте, к вашему каналу и стриму, и общий фон мнений иммигрирующих по РФ? Мы увидим скоро статистику, да, вот когда опубликуют, сколько народу приняло участие от той стороны или от этой. Но у нас довольно стабильна динамика подписки. То есть, конечно, когда идет подача на Green Card лотерею, так некоторый всплеск. Но, в общем-то, у нас так стабильно, почти линейно все это идет. Поэтому я не могу сказать, что что-то такое уж как-то кардинально вот изменилось. Не скажу. Так, чего дальше? Если человек выиграл в лотерею Green Card, то она обязывает приехать? Нет. В течение какого времени? Ну, если вы захотите приехать, то вас пустят только в первые полгода, ну, грубо говоря, относительно интервью, хотя это не совсем интервью, а медкомиссия перед интервью. У вас будет около 6 месяцев на въезд, после этого уже не впустят. Если не приехал по грин-карте, могут ли закрыть въезд в страну навсегда? Нет, им пофигу. Приехал, не приехал, им без разницы. Они не обидятся. Так. Сын учится в университете, подаю на грин-карту. Если судьба улыбнется, сможет ли сын доучиться? Или необходимо бросать университет? Сможет доучиться, да. Он въедет в страну, туда и вы пришли, там получили визу, въехали в США. И он может там ехать обратно. И грин-карта вам придет на него, по вашему адресу. Но единственное, что он должен там выезжать из страны не больше, чем на полгода. То есть он может въезжать-выезжать. Но он может оформить как бы специальным образом, что он учится и доучивается. Вот. Есть такой travel паспорт, так называемый. То есть к нему не будет ни вопросов, ни претензий. Никаких проблем с тем, чтобы доучиться, у него не будет, я вас уверяю. Так. Начал изучать HTML, CSS. Начинаю ходить на курс WordPress. Понимаю, что WordPress это совсем не то, но хочется начать с чего-то. Тем более курсы бесплатные. Еще и выиграл DV19. Дай бог получить визы. Я бы на вашем месте, когда вы курсы берете, спросил себя, по какой профессии вы хотите работать. Потому что нет такой профессии HTML или CSS, или даже вместе. А все-таки есть какая-то там еще профессия. Я не знаю, там, какую вы имеете в виду, но, в общем-то, да, бесплатность курсов, конечно, добавляет к привлекательности, но не добавляет к профессии, к определенности с профессией. Так что, но, в принципе, конечно, лучше чему-то учиться, чем ничему не учиться, это 100%. Я переезжаю по грин-карте с семьей, но мама одна остается. Есть ли какая-то программа, чтобы забрать родителей? И насчет сына, школьный аттестат ведь забрали, и он в университете. Ну, ничего страшного, что за проблема-то? Сыну вообще ничего не нужно, он вместе с вами идет, да, то есть вы заявитель, вы выиграли, от него вообще никто не требует ничего. Аттестат забрали, ну возьмите копию с собой там, если он, или возьмите академическую справку в университете, чтобы он мог перевести свои там эти поинты в США, то, что он там классы брал. Забрать родителей по сегодняшнему законодательству вы сможете забрать родителей в тот момент, когда получите гражданство. Тогда в течение там буквально 6 месяцев вам на них дадут грин-карту. Они должны приехать к вам, и там через 6 месяцев у них будет грин-карта. Если они не приедут, тогда, может быть, и целый год. Сейчас на это дело есть атака, чтобы отменить вот это вот все. Но пока вот закон такой. То есть вы сможете по получении гражданства. Грин-карта вам таких трансляций идет 2 часа. Поэтому я конечно, очень сказать, ценю. Тут 1230 человек у нас в эфире. Я в восторге, но давайте я сейчас посмотрю, что тут есть такое из неотложного. И будем закругляться. Так. Вы можете говорить на английском не только на темы тестирования, но и на остальные темы. 3 недели. Город в Калифорнии для иммиграции. Ну вот Лос-Анджелес, например, хорошо. Так. Если получить высшее техническое по программе переучивания и потом паспорт Канады. С такими документами уже можно будет оформить разрешение на работу в США. Между Канадой и США и Мексикой есть соглашение, вот это вот НАФТА, да, которое сейчас недавно согласовывалось. И согласно вот этому НАФТА, есть такая виза, называется TN Trade NAFTA, TN1. И эта виза вот выдается людям, гражданам Канады, США, там, Мексики, когда они хотят работать в другой стране. Это довольно такой формальный процесс, очень быстрый, квоты никакой нет. В общем, все довольно просто. Так, тут подвисло, что ли? Я пытаюсь понять. Такое ощущение, что что-то висит. Трансляция наша, нет? Так, привет из Чехии, понятно. Идем дальше. Так. Ну что, я думаю, что мы так уже, в общем-то, и дошли до конца. Город на юге США для иммиграции. А я же вот и говорю, Лос-Анджелес замечательно. Майами во Флориде. Прекрасные места, все. Да. Ну хорошо, друзья, мы с вами прощаемся. Вот уже и так у нас зритель пошел потихоньку на убыль. Вот. И тогда до следующей недели, в пятницу, в то же время, так сказать, в том же месте. И по средам у нас трансляция Светланы. Идет эфир Светланы. Это тоже 9 часов вечера по Москве по средам. Счастливо!